Всем добрый вечер. Пожалуйста, усаживайтесь. Мне хлопать не нужно. Сейчас, когда ведущий будет выходить, это я так на разогреве, можно сказать. Дорогие друзья, я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто вчера услышал мою просьбу и сказал, и сделал кое-что очень важное. Вчера много людей поучаствовали в высшей благотворительности. И с вашей помощью мы вчера собрали на тот строящийся центр, про который я вам вчера говорил, центр ведической культуры, собрали 38 тысяч рублей. Спасибо вам большое, это очень важный вклад. И это, представляете, сколько можно кирпичей купить на эти деньги? Да. Поэтому у меня к вам просьба, если вдруг... Есть здесь люди, потому что вчера с такими предложениями подходили. Если здесь есть люди, которые могут как-то посильно помочь чем-то, стройматериалами, физической силой, какими-то специалистами или же финансово, то подходите там, вот, где билеты продаются, можете что-то оставить, какой-то контакт или еще что-то, или позвонить по телефону, который написан в рекламе. И тогда у вас будет возможность как-то помочь этому делу. Итак, мы начинаем сегодня. Сегодня у нас также программа будет построена на том, что ведущий немножко будет говорить, примерно полтора часа, потом будут вопросы. Вопросов накопилось очень много со вчерашнего дня. Но если прямо у вас какой-то щепетильный такой вопрос и очень глубокий, то задавайте его, поскольку вот это очень важный момент, сейчас я скажу, запомните. Сегодня будет конкурс на лучший вопрос. И потом этому человеку ведущий вручит подарок. Он сам определит, чей вопрос был самый глубокий, самый такой, знаете, насущный, трепетный, если можно так сказать. И тогда этому человеку ведущий вручит со сцены приз. Так что думайте внимательно. В конце будут вопросы, ответы на вопросы, и еще можно будет... В конце оставшиеся диски, может быть, там книги приобрести, что-то еще, и сфотографироваться на фоне присвола с ведущим. Итак, встречайте нашего ведущего замечательного, Руслан Нарушевич. А, он сегодня отсюда, простите.
Добрый вечер, друзья. Я тоже благодарен вам очень за то, что вы... реагируете не только на то, что происходит в зале, но и на то, к чему организаторы нашей программы, с чем они обращаются к вам. Потому что я не хотел бы, чтобы с тем, что я уеду, прекратилось ваше общение. И был бы формат общения, взаимодействия какого-то. И я видел это здание, на самом деле, сегодня. Это удивительное здание, удивительное место. Прямо над заливом, прямо возле порта. Это очень красивое место, светлое само по себе. И то, что эти люди делают, то, что они затеяли... Это удивительно, поэтому ваши пожертвования для того, чтобы было место, где люди, объединенные одной идеей, чистой идеей, поменять свою жизнь, именно основу культуры своей жизни, это просто великолепно. Поэтому я думаю, что в ближайшее время организаторы начнут устраивать маленькие экскурсии туда, для того, чтобы показать вам, как движется проект, как будет, чтобы вы тоже начали мечтать о том, чтобы это здание было закончено, чтобы там вот такие встречи проходили и различные курсы, общения. Поэтому спасибо вам большое, спасибо. Итак, сегодня мы с вами разбираем темы, которые...
А можно секундочку? Да. Здесь вот очень сильно просила вот эта замечательная дама. Она именно в начале хотела нас. Это сделать, поэтому...
Спасибо большое. Обычно этот букет я всегда показываю перед камерами своей жене, если идет трансляция. Это ее терпение, ее такое подвижничество такое, отпускать меня и оставаться одной с детьми, заботиться о них. Да, поэтому моя благодарность и ваша благодарность я тоже передаю, как этот букет. Итак, тема, которую мы с вами... будем обсуждать сегодня, объявленные в буклетах, как программа наша, это тема, которая названа «Анатомия одного развода» и вопросы близких отношений, то есть близкие отношения. О чем вы хотите поговорить в первую очередь? Очень щепетильная тема всегда. Я когда начинаю говорить о вот этой теме, она как-то люди чувствуют, зал напрягается, так съеживается. Кому-то неловко, кто-то считает, что эта тема не для публичного обсуждения. Кто-то чувствует, что вроде бы это не совсем тот формат и ведическое знание, что мы сейчас обсуждаем. Но в действительности к семейным отношениям или как составная семейных отношений, супружеских отношений, близких отношений, очень важный момент. И важно понимать, что мы в этом мы разные абсолютно. Мы разные категорически, хотя как будто бы мы говорим об одном и том же, но даже называем это разными словами. Когда мужчина говорит об интимных отношениях, он обычно говорит «секс». Коротким словом по-военному так, да, такое резкое слово, женщинам даже неприятно. Даже неприятно, как-то немножко так. И они говорят, ну зачем же так грубо? Да. И в силу своей природы женской, которая ориентирована на что? Не на достижение целей. Секс – это достижение целей. Это количество, сроки, минуты, разы в неделю там, и так далее. Это мужской подход. Да. Женский подход – близкие отношения. Да. Близкие отношения не мерятся килограммами, минутами, разами в месяц или в неделю. Да. Близкие отношения – это то, что углубляет, то, что делает людей ближе. Да. И важно очень знать в этой связи, что наша природа, женская и мужская природа отличается. Для того, чтобы у мужчины появилось физическое желание, ему ничего не нужно, кроме женщины, или видеть образ просто ее, или слышать голос ее. Пять стрел, говорят веды. Пять стрел, которые Купидон выпускает в сердце мужчины для того, чтобы им овладело желание. Спасибо. Первое это, самое сильное это звук, да, голос женщины, да. Дальше вторая стрела – это запах, поэтому используются различные духи там с феромонами и так далее, да, гормональные всякие добавки. Да. Третья стрела – это прикосновение, она очень сильно бьет сердце, то есть прикосновение очень сильно воздействует на разум, и разум может перестать работать, если люди соприкоснулись друг к другу, поэтому можете понять, почему… Консервативные люди когда-то были против парных танцев, когда появилась в Европе появилась тенденция танцевать парные танцы. Не просто минуя их за ручку, а вальс. Это вальс, ты берешь за талию. Сейчас вальс – это чуть ли не детский танец, правда? По сравнению с ламбадой, это вообще как бы утренник, правда? Но в любом случае, или у партнера коленка между ног партнерши, или он ее прижал и откидывает, или просто это элегантный вальс, есть соприкосновение, и стало быть, это мощная стрела, да, мощная стрела, да, в сердце человека. Четвертая стрела – это все пять чувств, со звук, уши, запах, прикосновение и вкус. Да. Тоже стрела, на самом деле, одна из стрел. И эти стрелы выпускает Купидон, говорят древние тексты. Таким образом, лишая мужчину возможности дальше правильно ориентироваться в том, что ему делать. То есть физическое влечение берет верх, просто потому что объекты, которые воспринимает запах, звук, они полностью очаровывают его, сознание полностью покрывают его. И так устроено изначально, что мужчине очень легко почувствовать физическое влечение. Для этого просто должен произойти контакт, увидеть, услышать, да, прикоснуться. И это первое, что возникает, когда мужчина заинтересован в женщине, в первую очередь, проявляет интерес, в первую очередь он оценивает ее внешне. Это факт. Когда женщина выкладывает в интернете историю всей своей жизни, где она жила неподалеку от Артема у бабушки каждое лето, как звали ее собачку, в каком пионерском лагере она отдыхала, какие книжки она любила читать, какой ее самый любимый детский фильм. Да. Мужчина прочитывает в ее портфолио целый список, А4 там, да, ее не совсем краткую автобиографию, да, на сайте знакомства. И в конце концов пролистывает быстро страничку и видит, нет ни одной фотографии. Он набирает и пишет в конференции, фотки где? Пришли фотку! Для мужчины прочитать от женщины не удивит, фотографию – это абсурд. Женщина говорит, если он нормальный человек, то он должен уже почувствовать что-то обо мне просто по этому описанию. Потом я покажу, какая я. Сейчас пускай все читают мое детство, мой пионерский лагерь, и про моего Шарика, и бабушку. Если он разглядит мою душу, значит, он поистине достойно любить. Это идеализм такой женский, основанный на эгоизме. Эгоизм – это значит думать, что раз я так воспринимаю мир, значит, и другие все в этом мире так его воспринимают. Мужчина так не воспринимает. Ну, в первую очередь, женщина должна понравиться своим поведением, своей плавностью, своей улыбкой. Да, не обязательно, что она должна соответствовать стандартам журнала «Космополитен», но она должна внешне как-то привлекательность. Понимаете? Нет, я буду ходить в свитере под горло, как сумасшедший физик или геолог. Не буду ничего делать со своей прической, чтобы мужчине всем было стыдно. Посмотрите, до чего вы довели одинокую женщину. Своей нелюбовью и своим невниманием. Вот вам. Если меня немедленно не полюбите, я буду ходить у вас под окнами такая. Каждую ночь. Мужчины принимают это просто как неуважение, потому что наша природа, мы тяготеем к красивому, и мы хотим видеть красивое. Вы скажете, о-о-о, хотите видеть красивое. Возьмете замуж, увидите. Итак, если мужчина привлекся женщиной, первое физическое влечение – но при этом не получил желаемого, то есть оно осталось просто влечением, оно не удовлетворено, потому что само влечение проходит 4 стадии. Это влечение, да, насыщение, пресыщение и отвращение. Да. Это об этом говорят веды. 4 стадии. Поэтому если мужчина сразу все получил, то на следующей стадии он даже не будет переходить. Незачем. Он пресытился, насытился и отвратился. Нет, все, вот. Обычная женщина. Да. Но если на этом этапе вкус, влечение к женщине осталось, но потребность в близости с ней не удовлетворена, мужчина может подняться на ступенечку выше. Он может почувствовать, что это чистый человек, чистая женщина. У него может появиться нежность к ней, желание покровительствовать, желание защитить от самого себя даже. Даже от самого себя, потому что знает, у меня есть похоть, и я должен защитить от самого себя. Это очень хорошая женщина. Я с ней не могу поступать так, как поступал с другими. Один молодой человек пришел ко мне и говорит, всегда, когда я встречал девушку, первым делом я думал о том, как я буду с ней вступать в близкие отношения. У меня всякие картинки рисовались. Но сейчас я встретил девушку, которую очень люблю, но не могу думать о том, что вот с ней вступать в близкие отношения. Скажите, я болен или я старею? Я говорю, сколько вам лет? Он говорит, 26. Я говорю, нет, вы просто сильно влюбились. То есть энергия, когда мужчина влюблен, энергия поднимается так высоко, что он уже не чувствует ее только в нижних центрах, так называемых психических центрах. И потом не чувствует такого давления. Даже он боится, что энергия опустится в эти центры, что он будет думать об этом. Потому что это более восхитительное состояние, когда мужчина влюблен. Поэтому есть такая поговорка, нет более целомудренного мужчины, чем мужчина влюбленный. Поэтому мужчина чувствует уже влюбленность, он чувствует нежность какую-то. И если отношения плавно и спокойно развиваются, без каких-то вывертов, без каких-то форсажей, то у него есть вся возможность почувствовать интерес к жизни женщины. Интерес это означает интерес к особенному чудесному миру женщины. Интерес к Владивостоку, в котором он никогда не был. Потому что здесь реально два города в одном пространстве, в одном измерении. Первый это мужской Владивосток, обычный, с его базами, с его кранами, с его портами, контейнерами, мостами, домами, клубами. И женский Владивосток, он совсем другой. Вот здесь я ходил в детский садик. Здесь раньше был детский садик. Здесь такие еще качельки были смешные такие, деревянные. И такой мишка был тоже. Тут такой вырезанный. И домик такой. А здесь в кустах у нас был, мы делали дом в кустах. Вот тут кусты были такой, жасмин рос. Там, когда они такие рисуют, там такой дом, там заходишь, такой дом. Вот. А здесь, если дворами пройти, он такой говорит, здесь можно дворами пройти. Да, здесь можно дворами пройти. Там такой двор, и там черемуха, и скамеечка такая. Там с куклами играли. Он такой говорит, слушайте, я этот город совсем не знаю. Это два разных города, женский и мужской. Женщина смотрит на город с точки зрения отношений. Где я дружила, где я играла, где мои куклы, где... Да? Мужчина смотрит с точки зрения достижения. Здесь я закончил, здесь я поступил, здесь меня взяли, здесь я отсидел. Простите, я шучу. Это не очень большое достижение, если тебя взяли. Итак, мир женщины становится удивительным. Мужчина понимает, что я хочу в этом мире быть, потому что этот Владивосток гораздо лучше, чем мой Владивосток. И когда я прихожу из своего ужасного Владивостока, где меня чуть не убили в течение этого дня, мои клиенты, руководители, партнеры, там, неважно, стресс, да, пробка дорожная, да, то я прихожу в другой Владивосток, он очень уютный, Я в нем отдыхаю, я в нем спасаюсь от своего Владивостока. Завтра мне опять в свой Владивосток надо идти. Но в этом Владивостоке я очень отдыхаю просто. Он чудесный. Мне все уютно, мне все пронизано любовью, отношениями, теплом. Поэтому мужчина понимает, что интеллект женщины – это особенный мир. Он состоит из фантазий, из выдумок, из детских каких-то мечтаний. И в нем очень уютно, в нем очень хорошо. И мужчина чувствует, что он хочет защищать этот мир. Хочет защищать этот мир. Он хочет каждый день ходить и говорить своему злому Владивостоку, что он стреляй, стреляй, всех не перестреляешь, не, все равно не пробьешься, все равно не разрушишь. Он защищает. Если женщина выходит в мужской Владивосток, ее Владивосток разрушается, она понимает то же самое. Базы, краны, офисы, контейнеры. То же самое. От ее мира ничего не остается. Поэтому это особенный вид привлекательности женщины, когда она своим взглядом на вещи, да, не каким-то умничанием, которого ее научили. Зачем вы заканчивали 3 высших образования? Да, они мне не пригодились, но зато меня научили в университете думать. Я говорю, что вы думаете сейчас? И о чем вы сейчас думаете? Я думаю, что очень плохо мне. Но думаю, что это зря на самом деле. Мне не должно быть плохо, потому что я успешная женщина с 3 высшими образованиями. Я стараюсь об этом не думать. Вот что я думаю. Я говорю, классно вас научили думать. Итак, если эти 3 вида гармонии мужчина почувствовал, женщина, и следующее, он может дождаться, может и не дождаться духовной гармонии. То есть есть фактор, то, что мы называем половинки. Софья Раневская издевалась, конечно, над этим понятием. Половинок. Довольно цинично, но ей простили, она знаменитая, талантливая актриса. Тем не менее, половинка – это означает, что есть гармония, мы устанавливаем гармонию, позволяем отношениям развиться так, чтобы гармония сложилась на всех 3 уровнях, и дальше передаем Господу в руки то, что сделали, и говорим, если ты хочешь, ты можешь сюда поставить заключительную вишенку на этот торт. Духовную совместимость, ощущение какого-то особенного родства. Это называется духовное. Итак, последовательность привязанности, роста привязанности мужчины. Сначала физический интерес женщины, запомните. Вы должны нравиться. Если вы надеетесь, что он сразу станет вашим близким эмоциональным другом, с которым вы будете устраивать терапии насчет несчастного детства, то это то же самое, что мужчина надеется на первом свидании на секс, на близкие отношения. Такая же глупость. Надеяться на первом свидании так же глупо на сексуальные отношения, да, хоть некоторые мужчины это и делают. Но это так же глупо, как женщина надеется, что сразу возникнет глубокое эмоциональное понимание. Он поймет мои эмоции, он поймет мою жизнь, поймет мои переживания. Поэтому на свидании, на первом, ничего особенного такого не должно произойти. Женщина просто должна понравиться мужчине, а мужчина не должен показаться идиотом. Почему? Потому что интерес женщины мужчины, простите, никакого, первый интерес женщины, первая стадия формирования гармонии, влечения. Это интеллектуально, насколько мужчина интересен. Когда мужчины восхищаются женщиной, они говорят, как Хазанов, какая. Или они говорят, просто восхитительная, очень красивая женщина, роскошная женщина. Ну, что-нибудь такое они говорят, что-нибудь о красоте, о привлекательности. Да? Но женщины редко говорят, какой красивый мужчина. Что говорят во Владивостоке женщины, когда мужчина понравился? Какой интересный мужчина, да, приятный, интересный. Приятный и интересный, понимаете? То есть видно, что даже во Владивостоке 21 века, в 2012 году, вы время от времени будете слышать историю девушки, которая влюбилась в преподавателя физики. Да. Настолько, что сама решила стать преподавателем физики. Я в России такую историю слышал. Совсем недавно, полгода назад. Но вы никогда не... Потому что... Почему? Потому что этот мужчина... He's so sexy. Oh yeah. У нас такой физик, он весь такой, вау. Да. Не, просто потому что он очень, у него такой интеллект, он такой, как выдаст формулу на пол доски, вообще я в шоке, сама ничего не понимаю, думаю, какой умный мужчина. Да. Но вы никогда не услышите истории старшеклассника, который влюбился в учительницу химии предпенсионного возраста только за то, что она так хорошо знает бензольные кольца. Там. Oh my God. Да. Если она только что закончила педучилище, это другое дело. Она молодая девушка, она стоит у доски, школьники рассматривают ее. То, ну, химия проходит мимо, все. Это нормально. Да. Поэтому очевидно, посмотрите в жизни. Это очевидно, но почему-то никто с этим не считается. Женщина привлекается качествами характера мужчины. его интеллектом. Это значит характер, качество характера. Если он бережно ведет ребенка. Для мужчины пройтись по Океанскому проспекту с ребенком своим или чужим, лучше чужим. Да. Просто друзей, он просто хотел помочь друзьям. Он взял 3-летнего малыша для того, чтобы с ним погулять и сходить с ним в парк. Для него пройтись на глазах у женщины, у женщин Владивостока, пройтись вот так по улице, это такой же вызов, как если бы женщина в мини-юбке прошла бы. Да. Полупрозрачные блузки в мини-юбке, понимаете? Это такая же привлекательность. Мужчины, мотайте на ус. Раздеваться для женщин глупо. И поэтому мужчины, которые выставляют в интернете свои фотографии, я со скейтом, я на кайте, я загораю, я то и сюда. Они думают, что если что их привлекает внешне, они добьются того же успеха, если поставят на сайте. Да? Женщины пролистывают целую фотосессию, где он в таких шортах, вообще без шортов, так и сяк. В конце концов пролистывают, надеясь, что будет какое-то описание вообще, но что-то о его качествах. И внизу написано 1,83 м, вес 74 килограмма, вредных привычек не имел, закончил Владивостокский государственный университет. Женщина в шоке. Как так можно вообще знакомиться? Она говорит, где хоть что-то о тебе? Что ты фотографии здесь наставил? Что я могу по твоим трусам и шортам сказать о тебе? По твоему кайту и по твоему борду? Что я привлекательный мужчина. Но не это привлекает женщин, мужчины. Они иногда подыгрывают, они иногда делают вид. Например, американки уже до того дошли, что когда их спросили, что вас больше всего привлекает мужчине, они сказали, ягодицы. Видимо, уже потихоньку интеллект мужчин туда уходит. Поэтому привлекает. Если женщина очаровалась качествами мужчины, то следующий этап, она может больше ему открыться, довериться, доверить свои эмоции, открыть сердце, почувствовать, что это близкий друг. Эмоциональное – это значит близость, эмоциональное сопереживание. И только после того, как она убеждена, что это человек с хорошими качествами, то есть порядочный человек, интересный мужчина, настоящий джентльмен, да, и он понимает мои эмоции, только тогда женщина может почувствовать физическое влечение. Если женщины вам говорят, что они сразу почувствовали влечение, мужчины, не будьте идиотами, так не бывает. По крайней мере, это не бывает до 37 лет женщины. 37 лет немножко меняется гормональный фон, и хотя природа женщины остается такой же, она все еще ищет мужчину, под защитой которого она могла бы находиться, и который защитил бы ее от внешних каких-то проблем и сложностей, условий, и от себя самого, от себя самой, от своего ума, от своего собственного тела, в конце концов. Поэтому это величайшая иллюзия, когда нам втирают различные каналы телевизионные, что женщины, они похотливые, что они тоже, им тоже нужен столько секса, это кругом поется, это кругом раскручивается, потому что это переворачивает все с ног на голову, просто это делает отношения абсолютно уродливым. У мужчин формируются совершенно чокнутые идеи о женщинах. И что происходит, когда мужчина начинает верить, что женщина тоже должна испытывать физическое влечение, и что это нормально, это здоровый фактор, то он просто взламывает эту систему. Часто женщины сами взламывают, они думают, если я не чувствую сразу физического влечения, значит я фригидна, больна или что-то еще. Я говорю, мадам, просто у вас стоит кодовый замок. Для того, чтобы вы почувствовали влечение к человеку, сначала надо почувствовать, что он принимает за вас ответственность, второе, то, что он понимает ваши эмоции, и третье, только тогда вы можете почувствовать, что вам приятно то, что этот человек рядом, его объятия, поцелуи и так далее. В противном случае женщина не чувствует себя в безопасности. Это особенно устройство Бога. Посмотрите, как мудро все устроено. Если бы мужчина сначала бы подходил интеллектуально к тому, устроить отношения с женщиной, нет, он бы четко бы понимал, какую головную боль это ему обещает. И просто человечество бы вымерло просто, и все. Мужчине нельзя давать думать в этот момент. Он думать должен раньше. Обучаться юноша должен раньше, пока не встретил женщин. Поэтому обучение в ведической культуре мужчин до 25 лет было всегда в полном отсутствии женщин. То есть каждый мужчина выполнял определенные эпитимии монашества до 25 лет. То есть не было женщин рядом для того, чтобы он не смог их использовать. А когда он научился контролировать свои побуждения, тогда только он мог общаться с женщиной, потому что в этом случае он знал природу женщины, знал свою природу и мог ее контролировать. Кроме того, уже имел качества, которые сразу очаровывали женщину. Она чувствовала, что этот человек контролирует себя, имеет качество характера. Главные два качества характера, которые очаровывают женщину и мужчину. Первое – это самообладание, а второе – это чуткость. Два качества мужчины. Смотрите, как в ведической культуре все просто. Если у мужчины нет хотя бы одного из них, он не может вполне сказать, что он мужчина. Например, есть мужчины, которые собой самообладают и при этом строят всех вокруг. Да? То есть беспощадно относятся к окружающим. Такой мачо, спецназовец такой. Ротоподъем. Он такой дома встает, поднимает всех близких. Ротоподъем, встаем, всем желаем счастья. Не спим. Это аскетизм, да, это одна часть природы мужчины. Но еще он должен быть очень чуток по отношению к тому, что другие, его дочка, его сын пятилетний, его жена, они, для них это не так просто встать полчетвертого, принять хороший этот, холодный душ, сделать пробежку. Он сам все это делает, он аскетичен. Есть мужчины, которые чутки, но при этом лишены самообладания. То есть он понимает жену, но когда у него начинается всплеск эмоций, он требует, чтобы жена тоже поняла его эмоции. То есть он позволяет жене катать истерики, но иногда катает ей. И после чего жена решает, что здесь у нас все очень запущено. Похоже, что я не могу проявлять эмоции, мой муж слишком эмоционален. Поэтому настоящий мужчина, согласно ведическому принципу, человек, который умеет контролировать себя и не зверствует над близкими, понимаете? То есть он не собирается. Он снисходителен, терпелив очень. Да? Например, он собирается в поездку, и он понимает, что ему там надо будет, например, всю дорогу быть за рулем. То есть это уже тяжело. Дальняя поездка, например, вы едете в Хабаровск, предположим, или еще дальше. Едете на Алтай, предположим. Отдохнуть. Грах. Да. И мужчина понимает, сама поездка будет нелегкой, что у него есть обязанности. Безопасность семьи, вести машину. И вдруг он еще замечает, что жена, она начинает, у нее портится настроение еще. Жена начинает капризничать в машине просто. Так он рассчитывал, что просто ему надо будет только рулить и, как говорится, быть в форме. Да? Но оказалось, что еще и нагрузку надо взять за жену. Да? И чем мужчина самообладающий отличается от просто самообладающего, от самообладающего и чуткого мужчины? Самообладающий говорит, все, заткнитесь, мы едем. Все нытье будет на месте, так сказать, прибытия. Приедем, будете ныть, сейчас едем, все молчим. Где я вам сейчас туалет возьму посреди тайги? Все, едем, короче, все. Он такой, сам, я терплю, Иисус терпел и вам велел, он говорит. Все. Но чуткий мужчина, он понимает, очень это добавит ему головной боли. Сейчас надо как-то останавливаться, надо что-то решать, надо куда-то идти. Кто-то захотел писать, кто-то захотел кушать, кто-то захотел что-то. И он не говорит, приедем, все пописают и покушают по команде, все. Рота, выходи, строится у входа в машину, да. Понимаете? И мужчина думает, что это есть мужество. Нет, это жлобство просто. Когда мужчина проявляет только самообладание, потому что жлоб может быть и все, потому что он терроризирует всех. Если мужчина очень, очень чувствительный, чувствительный к другим, но и к себе. Он говорит, я понимаю, что ты устал. Но представляешь, как я сегодня на работе устал. На меня так кричали на работе. Жена такая думает, да, похоже, здесь лучше не делиться эмоциями. Да? Поэтому два качества. Самообладание и чуткость. Поэтому если женщина смогла построить отношения таким образом, что ее интеллектуальное, она почувствовала, что рядом с этим мужчиной надежно, он не обидит, то есть он ответственный человек. Второе, он понимает мои эмоции, он поймет меня. Да? И третье, я могу быть в безопасности, я чувствую, что мне приятно его прикосновение, объятия, поцелуи и, возможно, в какой-то момент близость с этим человеком. Если эти элементы сложились, если мужчина аккуратно прошел свои стадии и от физического влечения к женщине пришел к интеллектуальному интересу к ее мира, удивительного ее мира, он понял, что ее мир удивительный, а женщина от интереса к мужчине чисто вот по качествам, какой интересный мужчина, это не означает, что она уже собирается вступать в близкие отношения. Как думает мужчина, смотрите, интересно, да? Женщина говорит, ой, вы так интересно рассказываете. Мужчина думает, у нее, похоже, интеллектуальный интерес ко мне. Я что-то пропустил, у меня какие-то шансы открыть, нет? Я что-то пропустил, я говорю, мы ничего не пропустили, ничего и не было. Это просто интеллектуальный интерес, мы просто интересная женщина, и все, она ничего не думает, она ни о чем не фантазирует, это еще не скоро, Дайте ей время, успокойтесь. Точно так же, когда ловушка, посмотрите в чем, когда женщина думает, о, этот мужчина испытывает ко мне такое сильное влечение, говорит, я без тебя жить не могу, туда-сюда, и так, и так. Она говорит, о, он уже на третьей стадии. Я что-то пропустила. Видимо, это близкий друг и очень ответственный человек. Как же иначе он смог захотеть близости со мной? Я говорю, запросто, вот так. Вот так, нам ничего не стоит. Любая женщина, достаточно того, что она женщина, и все. Нет проблем, чтобы почувствовать желание. Вы говорите, у нас есть большая проблема. Мы не можем, если мы человека не любим. Как же это так, просто без любви? Мы говорим, ну как вам сказать, как так? Вот так. Хотя мужчина, если он соглашается на близкие отношения без любви, или он торопит события, или он не дожидается того, что женщина открылась и взламывает всю систему, то он просто получает действительно то, чем, то как он это называет, просто секс. Это никакого, это опустошающий вид деятельности, он делает людей еще более одинокими. Не только женщину, но и мужчину. Еще более несчастными. Как бы все произошло, но как-то внутри пусто. Пусто, холодно, одиночество ощущается еще больше. Интересный факт, что существует кара небесная, был такой фильм «Кара небесная», может быть, вы помните, в 90-е годы, что если мужчина вступает в близкие отношения, не дожидаясь того, что его сердце раскроется, и он почувствует нежность и ответственность за женщину, а просто вступает, потому что есть физические отношения, то есть близкие отношения без любви, то в конечном итоге в его психике и даже в головном мозге происходят разрушительные процессы. Какого порядка? Если мужчина долго наслаждается женщиной телом, не испытывая к ней никаких чувств, не испытывая ответственности, не переживая за нее, то у него разобщаются две составные, в головном мозге и в психике. В головном мозге мостики, нейроновые мостики, они просто рушатся. Между двумя территориями – хотеть и любить. То есть с этого дня, если мужчина долго вступал в близкие отношения, он решил погулять, а потом жениться. Он может так погулять, что когда он в конце концов влюбится и решит жениться на женщине, он не сможет испытывать к ней физического влечения. Но это не значит, что он не сможет испытывать ни к кому влечения. Просто он не сможет испытывать к любимой женщине. Понимаете? И это ад на земле для мужчины, потому что любить женщину и при этом чувствовать, что сексуальное желание никак не появляется к ней, но оно появляется к другим женщинам. То есть, скорее всего, этот мужчина не выдержит, потому что такого общества, такого пропаганды. Он начнет изменять женщину, а потом с зелеными соплями приползать и клясться ей в любви. Потому что это правда, он любит ее. И женщина будет говорить, ну если ты любишь, зачем ты мне делаешь больно? Он говорит, я не знаю. Я не знаю, так получилось. Почему ты не хочешь, почему мы не можем там, где получать физическую гармонию, там же, где есть эмоционально, интеллектуально. Он говорит, я не знаю. Я не знаю, что со мной такое. Поэтому это проклятие мужчины, который погулял. Погулять означает разорвать связь, хочу и люблю. То есть мужчине очень трудно потом, полюбив, испытывать желание к этой женщине. Это, пожалуй, это самое ужасное, что можно придумать в отношениях. Поэтому, женщины, будьте внимательны, пожалуйста, строя отношения, понимаете, вам важно выиграть время, вам важно пройти все эти стадии, не торопиться. Вы взламываете систему, если торопите отношения. Здесь ничего, ну, здесь нет никаких излишних нравоучений или каких-то моралей, да, какого-то нельзя, запретов каких-то, да, пуританских. Просто это глупо. Если вы знаете, что вы не можете почувствовать желание близости без того, чтобы почувствовать полную защиту со стороны мужчины и понимание, тепло по отношению к нему, понимание ваших чувств, переживаний, зачем вы вступаете в близкие отношения? А я думаю, что если я вступлю, тогда остальные подтянутся. Остальные подтянутся, понимаете? Сразу у нас как-то эмоциональная близость появится. Ну, вот сюда прыгну сразу на эту ступеньку, а остальное подтянется. Может быть, у вас и подтянется, что женщины, собственно, и делают. Потом, вступив в близкие отношения, годами пытаются подтянуть то, чего нет. Да? Ощущение, подтянуть ощущение эмоциональной близости, подтянуть ответственность мужчины, подтянуть как-то за уши его качества или выбить из него эти качества, чтобы он их проявил в конце концов. Да? Но мужчина, он просто получил то, что хотел. У нас нет никаких мотивов, зачем-то идти сюда, поймите. Мы все получили, зачем нам идти сюда? Ответьте, зачем нам идти сюда? Мы все получили сразу. Поэтому Господь очень интересно, высшие силы делают так, что они прячут женщину. Они говорят, дорогая моя, прежде чем ты сможешь открыться для человека в близости, ты должна оказаться полностью защищена. Потому что если ты сразу окажешься в близости, ты будешь в опасности. Ты родишь ребенка, или тебе придется делать аборт. И я должен тебя защитить. Поэтому я твою психику перевернул вот так вот. Твоя наоборот психика. У тебя физическое влечение глубже всего, чтобы мужчина прошел этот лабиринт. Я спрятал далеко физическое влечение к тебе. Он говорит, мужчина, я спрятал далеко физическое влечение к тебе у женщины. Ты должен попотеть. Ты должен сначала доказать ей, что у тебя есть качество характера. Потом понять ее сердце, ее эмоции. И тогда я тебе открою вот это сокровенное, то, что ты ищешь. Понимаете? И есть способы, каким можно взломать этими способами пользоваться. Первое, надо убедить женщину, полностью кривя душой, абсолютно от начала до конца кривя душой, что вы очень ответственны за нее, что вы ее очень понимаете, делаете умный вид, стать таким шептуном-задушевником. Знаете, есть такой тип мужчин? Шептун-задушевник. Чтобы она поверила, что все на самом деле, чтобы просто взломать систему. Есть еще один способ взломать систему. Это женщину напоить. Ум женщины в 6 раз сильнее, чем мужской. Именно поэтому воздействие алкоголя в 6 раз сильнее, чем на мужчину. Если мужчина говорит, ну давай по маленькой, то в то время как он выпил маленькую, по эффекту, который алкоголь имеет на ум женщины, она выпила 6 маленьких, она уже полбутылки выпила, а он все еще маленькую. И он говорит, ну же, мы же по маленькой, нормально. Эффект совершенно разный, даже близко не стоит эффект алкоголя на женщину и на мужчину. И самое первое, что снимает алкоголь, это он снимает что? Защиту, то есть мне уже все равно, я уже сама додумала, что он самый важный, самый близкий друг и ответственный мужчина, такой замечательный. Как это так получилось, что мы стали близки? Да? Господь защищает изо всех сил, то есть чистоту женщины. Ее не так легко разрушить. Знаете почему? Потому что ее почти нельзя восстановить. Ну, ее вообще нельзя восстановить. В этой связи можно сравнить женщину с батарейкой. Батареечка заряжена сначала, сразу заряжена изначально, 1.5 вольта. И зарядить ее больше невозможно. Ее можно только посадить или беречь. Или расходовать потихонечку, разумно этот баланс ее энергии. Вот чем отличается в первую очередь воспитание девочек и мальчиков. Девочку надо научить беречь себя. А вот мальчика надо научиться становиться кем-то. То есть совершенствовать себя. Если женщина начинает совершенствоваться, она, скорее всего, угробит себя. То есть что вы собираетесь совершенствоваться, если с Господом это сделано уже совершенно? Лучшее совершенствование – это понять, я совершенно, и беречь, как зеницу ока свою собственную, береги честь с молоду, говорят русские, да? Понимаете? Поэтому мужчина другой дизайн, он рождается для того, чтобы стать, он аккумулятор. Аккумулятор пустой, его покупаете пустой, очень дорогой и пустой, вы говорите, меня обманули. Продали дорогую батарейку, которая 0 вольт. Я говорю, это замечательная батарейка, она только выглядит полным идиотом, пустой, бесполезной, да, ненадежной, но у нее есть огромный потенциал к самосовершенствованию. Если ее посадить в зале underground, то быстрее батарейку, и дать знания, то эта батарейка начинает сразу заряжаться. И даже если ее разрядить, она потом может опять зарядиться, и так 1000 раз. Мужчина потерпел неудачи в жизни, начал пить, потом преодолел дурную привычку, собрался снова, завел семью, стал заниматься духовной практикой. Мы видим примеры такого, как мужчины. Но с женщинами вы почти таких примеров не увидите. Если женщину разрушили, наркологи, которые говорят, что успех излечения женщин от зависимости такой же, как и мужчин, просто надо использовать нашу клинику, это вранье. Женщину не лечить надо, ее надо всю жизнь спасать от того, чтобы она попала туда, понимаете? Ее надо беречь. Если мужчина попал в клинику наркологическую, он может выздороветь, восстановиться, потому что у нее есть потенциал к восстановлению. Так устроена мужская психика. Женщину труднее подтолкнуть к краю и столкнуть с него, но зато обратно поднять ее невозможно. Почти невозможно. Но разрушить еще раз эту чистоту очень трудно. Поэтому Господь делает так, Он прячет самые стратегические аспекты женской природы. Прячет. Он говорит, дорогой мой, сначала удиви эту женщину своей ответственностью, потом стань ее близким другом, и потом ты получишь то, что хочешь. Мы говорим, да что ты лениво, чего у вас так все сложно? I'm your woman, you're a man. То есть куча, это пропаганда просто, на самом деле. Все просто, в песнях, в фильмах, все просто. Чик-чик и все, готово, как зайчики в трамвайчике. Мужчина говорит, нам нравится эта идея. И женщины подыгрывают, они говорят, да-да-да, мы тоже очень хотим физической близости. Потому что они понимают, если мы этого не скажем, мы можем остаться вообще без покровительства. Я говорю, лучше бы вы остались без покровительства, чем с мужчиной, который вас рассматривает как объект просто наслаждения своего. Женщина одна мне написала, не говорите, не говорите на своих лекциях, что мы не хотим секса. Мы хотим секса, мы ужасно хотим секса. Мы лезем на стенку от желания секса. Конечно, Руслан Нарушевич такую тайну выдал, что, оказывается, женщине близкие отношения не нужны в таком вот просто сыром виде, что называется. Поэтому он называет близкие отношения. Мужчина говорит, секс, и больше ничего. Вот он, секс, и все. Женщина говорит, нет, нет, близкие отношения. Вот сюда вот мы приходим. Поэтому это понятно, потому что природа мужчины ориентирована на достижения, природа женщины ориентирована на отношения. Поэтому в сексе мужчина тоже пытается достигнуть чего-то, чем чаще всего портит отношения. Ну, главное достичь, главное, чтобы это произошло. У тебя это произошло? Нет, не произошло. Сейчас произойдет. Ты думаешь, о май гад, я неудачник, я не достиг цели, я не Шумахер, я не победил, я не пришел первым. Если изводит себя, женщина смотрит, что за невроз, что происходит с мужчиной, что он делает вообще? Чем он занят? По-моему, сам собой занят этим. По-моему, она говорит, я ничего, я вам не мешаю здесь, ничего, там чем-то занято сильно. Как это свой проект? Да, я достигаю, мне сейчас важно что-то достигнуть. Женщина говорит, а отношения как? Сейчас не время, в стране война, надо достигнуть. Ну ладно, я тогда подожду, может быть, потом. Подождал, смотрит, заснул. Думаю, странные какие-то близкие отношения. Где же отношения-то были, в какой момент? Было достижение, после которого мужчина заснул. Женщина разочарована, потому что это не ее понимание вещей. А мужчина даже не знает и не интересуется, каково понимание. Он думает, если мне это надо, побольше раз, подольше, побольше раз за ночь, побольше раз в месяц, то сюда, и это есть мой подвиг, и жена должна оценить это. Я заработал 700 баллов. Женщина говорит, ты проиграл вообще, ты еще в долгу остался. Для меня это тяжелая работа. В России это принято. Я однажды, мой товарищ в детстве позвал меня домой и сказал, иди сюда, я тебе что покажу. Мальчишки. Завел меня в комнату, в углу стояла свадебная газета. Знаете, газеты раньше писали, такая стенгазета для молодоженов. Смотри, смотри. Развернул эту газету и такой, я читаю, на супружеской постели ты здоровья не жалей. Он такой, раньше журналов не было таких, что мальчишки могут купить, на любой сайт зайти, и, опа, поехал, смотри все, что хочешь. Для нас это было верх эротики. На супружеской постели. Вау! Ты здоровья не жалей. Ну, вы задумайтесь над этой шизофренией. На супружеской постели ты здоровья не жалей. Девочки, вот, девочки 60-го года рождения здесь есть. Вот эта газета была написана «Девушки 60-го года рождения». Вот это была культура свадеб, наставление девушки в браке. На супружеской постели ты здоровья не жалей. И роди стране, отчизне сыновей-богатырей. Это как у доминой печи стоять, знаете, да? Иди к доминой печи, тебе дадут молоко и отпуск в санаторий за вредность. Не жалей там здоровья, иди и не жалей там здоровья. Больная культура. Это даже не наши мамы, это еще вы. Это даже не наши мамы. Ну, для некоторых это мамы, у кого мамы 60-го года. То они выросли в этой чокнутой культуре, какая-то шизофрения. Близкие отношения – это здоровье, не жалей. Понимаете? Поэтому очень много обусловленности, очень много невежества в этой сфере. Очень много невежества. Из-за этого невежества разрушаются отношения. Потому что мужчина уверен, что он совершает подвиги. А женщина говорит, мне просто это противно уже, и все. Мужчина говорит, подожди, сейчас будет уже не противно. Сейчас мы достигнем цели. Но женщина говорит, неважно уже, достигнем, не достигнем. Это не механика, уже вот тут стоит. Теперь то, что касается... Многие мужчины, они говорят о том, что близкие отношения мне нужны для снятия стресса. Слышали такое, да? Мне нужно снятие стресса. В действительности психическая энергия, сексуальная энергия, она движется вверх. Она может, двигаясь вверх, она может из мужчины, который просто агрессивен и как бы он такие просто грубые мужские качества, она может сделать его утонченным мужчиной, интеллигентным, джентльменом. То есть из солдата он может превратиться в офицера, если энергия поднялась выше. Из офицера он может превратиться в кого? героя. В чем героизм мужчины? В том, чтобы взять женщину в жены. Это героизм. Некоторые мужчины падают на свадебных церемониях в обморок, понимая, как, на какой героизм они решились. Если энергия сексуальная мужчины поднялась еще выше, он становится сокровенным другом. Открывается вот этот психический центр. Мужчина становится сокровенный друг. Если еще выше, он становится поэт. Он даже не знает, как сказать о том, что он чувствует к своей женщине. Кроме, пытается сказать, обычными словами не получается. Он начинает стихи писать. Или они даже не произносят вслух ничего об этом, потому что каждый понимает, что это настолько трепетные отношения, что мы не можем их произнести вслух. И если еще выше поднимается энергия, мужчина становится аскетом. То есть он может вытерпеть любые испытания в своей жизни и в жизни жены. Даже вот если такому мужчине досталась женщина-инвалид, а я знаю такого мужчину, у него, он всю свою практику, он начал практику регулируемого монашества, то есть он провел лет 8 в ашраме, будучи в расцвете сил молодым человеком, то есть практикуя полностью воздержание, культивируя знания, поклонение Богу. И благодаря этому просто его чистота природы настолько раскрылась, что для него стать мужем женщины-инвалида не представлялось никакой сложностью, никакой потери, никаким ограничением, понимаете, вообще. Абсолютно никаким. Почему? Потому что это уровень мужчина-аскет. Какие бы ни свалились на плечи семьи испытания, этот мужчина способен вынести. И он не говорит, что здоровая ты мне нужна была, а теперь больная. Да. Кстати, эта женщина лежала, его жена до этого лежала в реабилитационном центре, в котором тоже была еще одна такая драматическая история, трагическая, когда у молодой пары женщина забеременела, и из-за того, что было сделано неаккуратно сделана спинальная анестезия, ее парализовало, в процессе родов ребенок умер, и она еще и ослепла. И все жители, все обитатели этого, пациенты этого реабилитационного центра, они на протяжении месяцев и месяцев, и даже года, они видели, как приходил ее муж, и с какой любовью он к ней относился, как он заботился о ней. То есть для него ничего не изменилось. То есть это женщина, которую люблю. Но для того, чтобы продолжать любить женщину, которая была в расцвете сил, которая была сладой твоих чувств, да, тем, чем ты любовался и так далее. И теперь просто лежит парализованный слепой человек в кровати. Да, для того, чтобы продолжать ее любить так же, как ты любил, энергия должна быть вот здесь. Да. Поэтому шестой уровень поднятия сексуальной энергии – это аскет. Но если энергия поднялась еще выше, этот уровень называется святой. Можно иметь святого мужа. Святой муж, он включает в себя все остальные качества. Он является аскетом, он является поэтом, он очень трепетно, он вообще никому не рассказывает об отношениях с женой, потому что это невозможно рассказать. Он является ее сокровенным другом, он является ее героем, он реально готов отдать жизнь за свою жену. Он является, разумеется, офицером, то есть он готов ухаживать, заботиться, показывать знаки влияния. Это ему несложно, если это в их системе ценностей, да, семьи этой. И он решительный мужчина, имея просто такую нормальную, агрессивную мужскую силу, то есть солдат. Но его главное, как бы его главная суть в отношениях с женой – это святое. Он воспринимает свою жену как частичку Бога, которая доверена ему под его опеку. И когда человек такого уровня достигает, он совершает ритуал. Он понимает, что я должен ритуалом, проведя специальный ритуал венчания, как вот в церквях в российских православных, показать Богу, что я готов, что я признаю, что эта женщина не моя, а что она доверена мне просто тобой под опеку, что я действую как твой представитель и просто берегу то, что ты мне доверил. И в ведической традиции мужчина повторяет вслед за жрецом, когда проводится жертвоприношение, огненная, да, церемония, мужчина вслед за жрецом повторяет фразу на санскрите «Идам нараяна, идам на мама», «Идам нараяна, идам на мама». Она переводится «Идам нараяна» – это, имея в виду вот эта женщина, она принадлежит нараяне, Богу. «Идам на мама» – это не мое. Это не мое. «Идам нараяна» – это Божье. Это Божье. Это частичка Бога. И это не моя частичка. И так всю церемонию, ему в день свадьбы, ему в память эта мантра, она впечатывается. Это не твое, не смей это жрать, не смей этим наслаждаться. Это не твое, она не для твоего ублажения родилась. Она принадлежит Господу, просто тебе доверена под опеку. Заботься, береги ее. И дам на райна, и дам на мама. Но если мужчина несчастлив в жизни, если он терпел в детстве какие-то притеснение, унижение, не получал любви матери. Это самое трагическое, что может произойти. Получал оскорбление со стороны отца. То его сердце может закрыться. Любой из центров психических может прекратить, энергия прекратить двигаться в нем. И таким образом энергия не может двигаться выше. И когда она не может двигаться выше, это огромная сила. Сексуальная энергия – огромная сила. Мужчина чувствует, что он, это есть синдром сексуальной озабоченности. То есть мужчина чувствует жуткий дискомфорт из-за того, что у него есть сексуальное желание. И чтобы избавиться от этого дискомфорта, как вы думаете, что он делает? Он отправляет энергию вниз, потому что это снимает стресс. Ты чувствуешь себя комфортно, как тряпка. Стресса нет. Я говорю, а силы нету, а воодушевления нету. А где наш дорогой офицер? Он уволился. А где наш герой? Его похоронили с героем. А где наш друг? Друг он и не друг, и не враг, а так. А где поэт? Поэт здесь. Любовь, кровь, морозы, розы. Желтые розы, белые розы. Когда у мужчин энергия совсем уходит, они начинают такие песни писать, типа «желтые розы, белые розы, красные розы». Я помню, в 90-е годы безумие началось просто. Все пелось про розы и про морозы. Вот это самое пошлое проявление поэзии, на самом деле. Любовь, кровь и розы-морозы. И на протяжении столетий это не искореняется, как бы. Но это говорится просто, что энергия ушла, и в голову ничего, кроме розы-морозы, не приходит. Кстати, до сих пор это еще шлягер. «Что с вами сделал лед и морозы?» «Уа, я помню, это моя юность!» «Белые розы!» Это не поэты, это не поэзия, это просто... Пошлость какая-то, просто вся энергия ушла. Поэзия трепетна, в ней нет ни одного слова похожего, в ней какие-то неожиданные рифмы, неожиданные сочетания слов. Это надо вот на этом уровне иметь энергию. Поэтому самые талантливые поэты, они какими были, скажите, с понимания людей мирских? Несчастными, да? Трагическая жизнь, переживали. Это означает, что не было комфорта, не было беспредельного сексуального наслаждения, да? Поэтому энергия просто начинает двигаться вверх. Спортсмены это знают. Стоит ему эту энергию слить, он уже не игрок, он уже не может. Боксеры это знают. Что если я буду чуть-чуть эту энергию слишком тратить, меня быстрее свалят на ринге. Поэтому лучше соблюдать целибат, по крайней мере, несколько месяцев до чемпионата. Это знают все мужчины, знают, как это работает, но не осознаются. Да? Шахматисты, великие шахматисты вообще забывали, потому что не понимали, мне энергию надо очень высоко поднять. Чтобы мой интеллект работал, сексуальная энергия. Чтобы победить шахматный матч, мне надо поднять очень высоко. Я не имею права на женщин-шахматистов. Это с точки зрения современной несчастные женщины, лишенные радости и любви. Женщина гроссмейстера. Это история на самом деле. История шахмат, почитайте. Те, кто увлекался шахматами, теряли полностью интерес к сексуальной жизни. Почему? Это огромный ресурс энергии мыслительной. Понимаете? Энергию надо поднять сюда, ее нельзя позволить отпустить вниз. Поэтому, когда сердце мужчины закрыто, то есть, например, жена сухо к нему относится и называет его по фамилии Дроздов. Мужчине хочется безумно секса. Вчера была записка, я сказал, что, даже, по-моему, позавчера, я сказал вам, что эта тема впереди, но вчера мы не раскрыли ее. Женщина говорит, у нас, женщина написала в записке, у нас портятся отношения. У нас портятся отношения, мы чувствуем, что отдаляемся друг от друга. Нет больше тепла, у меня нет благожелательности. У меня нет благожелательности к мужу, я чувствую это. Из-за того, что исчезает благожелательность, я теряю вкус к близким отношениям с мужем. У меня нет, мне неприятно становится это. Но у моего мужчины, женщина написала в записке, этот вкус возрастает с каждым днем до безумия. Как это понять? Очень просто, когда женщина обижена мужчиной, когда она не может реализовать свои чувства, ее характер становится сухим, не исчезает благожелательность. И когда она начинает сухо относиться к мужчине, его сердце закрывается. И в ее случае сердце закрылось, и она больше не хочет близких отношений, потому что близкие отношения поднимают из психики женщины все обиды. Она говорит, если я соглашусь на близкие отношения сейчас, я его придушу утром в кровати просто и все. Просто многие женщины чувствуют глубокую депрессию и уныние, если они не проявляют свои эмоции, близкие отношения провоцируют подъем этих эмоций, подавленных на протяжении многих лет. И женщина решает так не рисковать, чтобы сохранить брак. Но получается интересная картина. Чем женщина больше бережет эти негативные эмоции, стараясь не поднимать их наверх, после близких отношений, вследствие близких отношений. Потому что близкие отношения – это значит агитация сексуальной энергии. Вся негативные эмоции женщины хранятся в нижних центрах. Стоит ей вступить в близкие отношения, все негативные эмоции, подавленные прежде, выплескиваются куда? На голову несчастного мужчины. Это еще один аргумент, почему мужчинам лучше не вступать слишком быстро с девушкой в близкие отношения. Почему? Потому что девушка с самого детства несет в себе, чаще всего русская девушка особенности, несет в себе очень много обид, очень много унижений, очень много признаков того, что ее эксплуатировали с самого детства, издевательств над собой. Очень много обид тяжелых, очень много скорби. И пока она не вступила в близкие отношения, она может их как-то продолжать подавлять и выглядеть милой. Но как только она вступила в близкие отношения, все поднимается в ее сознание, и она начинает катать мужчине истерики. И в этот момент она думает, я ему сделал самый большой подарок, он должен оценить и взять меня теперь в жены. А он смотрит на ее истерику и говорит, вот такой я ее не знал. Какая-то она стала истеричная. То есть, что-то я уже не хочу с ней. Не то, что жениться, но даже близких отношений. И исчезает. Но которые мужчины порядочные, они часто мне пишут, они говорят, я в шоке. До тех пор, пока мы не стали близки, эта женщина была милой, и как-то у нас отношения мягкие были. А сейчас мы без конца ссоримся. Я говорю, не надо было поднимать эту энергию, если ты еще не готов ее принять. Дорогой мой, если ты понаслаждался, заплати за это цену. Вместе после того, как женщина вступает в близость, сердце должно подняться все, что она там пыталась подавить. И обиды были и на других мужчин, и на своего отчима, и на свою маму, и на школу. Поэтому, если ты не силен, кишка тонка, то лучше не трогай это. Лучше просто поддерживай романтические отношения. Если ты их можешь их выдержать, давай. Но как-то хочется близких. Я так говорю, тогда пристегнись. Тогда советую пристегнуться, дорогой мой. Ничего личного, это не к тебе эмоции. Просто ты их сам расшевелил, разворошил, ешь. Теперь ешь. Такая цена. Поэтому это в семье, это серьезный конфликт в семье, серьезный кризис в семье, когда женщина чувствует, что чем больше мужчина хочет близких отношений, как-то странно он хочет, так и как-то дико хочет, он говорит, совсем как животное, как у маршака он уже у меня стал, в корыте, ушате, в ванне, в море, в океане, то есть у нас здесь, да. Сделайте с ним что-нибудь, психологу говорит, скажите ему, нельзя. Я говорю, в чем у вас проблема? Вам не нравится именно в корыте, в ушате? Она говорит, мне вообще не нравится. Нигде. Я говорю, все понятно, сердце закрылось. Когда у женщины закрывается сердце, она вообще не хочет трогать эту энергию, потому что чувствует, что она не защищена, и она потеряет чистоту свою. Есть один секрет. Оказывается, мужчина, он двигается. Это очень важный момент в воспитании девочек и в том, как строить отношения для каждой женщины. Мужчина, он аккумулятор, он 0 вольт. И как на аккумуляторах фирмы Energizer, да, вы можете нажать пальцами, вы пробовали это делать? Нажмете пальцами батареечку и увидите, как зеленая полосочка покажет вам, насколько заряжена. Видели такие батарейки, да? Вот. По крайней мере, в рекламе видели. Так вот, мужчина пустой аккумулятор, но по стечению времени, если он вдохновлен женщиной, он начинает совершенствоваться, поднимать эту энергию выше, 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 как будто качается. Это все равно, что научиться летать, поднимать сексуальную энергию. Научить ее не утекать вниз, а научить ее подниматься вверх. Да? Но интересно, что у женщины ничего не надо поднимать. С самого рождения у девочки, которую называют санскритским словом «дева», «девочка». «Дева» означает «бог». Санскритское слово «дева» означает «бог». Каждая девочка божественна по природе своей, изначально. Она может только утратить эту божественность, единственное. Если не будет защищена, если ей не будут говорить, что она божественна. Поэтому что происходит? Девочка с самого рождения, находится что? На уровне, самом высшем, на уровне седьмом. Это то, почему вы нас так привлекаете. Потому что с нашего первого этажа вы кажетесь совершенно небесными, понимаете? И нормальное положение дел, что мужчина находится на первом этаже внизу с гитарой, Дон Хуан, Дон Альберто. И наверху Донна Роза, или Донья Роза, я не знаю, как девушек правильно называют на испанском. Она стоит и благосклонно вертит розочкой, слушая его серенаду. Но в России происходит наоборот. Он стоит с гитарой на балконе, что-то там лобает. И с розочкой внизу стоит. Какой парень, как я ему благодарна за то, что вообще на меня посмотрел такой мужчина, у меня здесь розочка. Женщина должна знать, что ее место на седьмом этаже. И спускаться оттуда не надо, чтобы помочь несчастному. Один человек, ученый, он заинтересовался феноменом развития бабочек тропических, больших бабочек. И он стал изучать, знаете, как всегда, увеличительное стекло, он стал изучать, почему, каков процесс, когда из бабочка превращает, точнее, куколка превращается в бабочку. Да? И когда он стал рассматривать, он увидел жуткую, какую-то адскую картину совершенно. Это личинка, которая выбирается из куколки, она проходит какие-то круги ада просто. Маленькое-маленькое отверстие, она выбирается оттуда, она толкается лапками, все флюиды тела стаскиваются в конец этой личинки, в самую ее вот, нижнюю часть, для того, чтобы непонятно для чего, как издевательство, как будто кто-то ее как тюбик выдавливает. И, так, и это просто муки. Он подумал, странно, что природа придумала такие ужасные муки для этого несчастного существа. И он взял маленькие ножнички, и он взял ну, несколько личинок, они должны, куколок должны были вот на днях буквально стать бабочками. И он взял в своей лаборатории одной бабочке аккуратно надрезал кокон, чтобы ей было легко выбраться. И она легко выбралась, она выползла просто на этот стол без мук, не толкая, ничего не сжимая. Потом он вдруг увидел, что все бабочки, которые мучительно выбирались из этого кокона, они летают по его лаборатории, там, где была. Одна, единственная, ползает беспомощно, неспособная поднять крылья. И через несколько каких-то там часов, дней она умерла от голода, потому что она не могла двигаться. То есть то, что он ей сделал, он сделал медвежью услугу. Потому что сам процесс того, что она выбирается из этого кокона, первое, у нее становятся сильные конечности, на которых нарастают крылья потом, понимаете? Это как фитнес-клуб для нее выбираться, понимаете? Она делает мускулы достаточно сильными, чтобы потом можно было взмахнуть крыльями. А все флюиды ее тела перераспределяются по-новому, для того, чтобы баланс и, как говорится, центр тяжести ее тела, да, отрегулировать по-новому для летающего существа, понимаете? Поэтому, когда женщина аккуратненько вскрывает мужчине, делая процесс достижения себя легче, этот мужчина потом ползает в ее жизни такой, таская за собой крылья. Она говорит, дорогой, почему ты не полетишь? Что-то не летает, не вдохновляешь ты меня, не вставляет. Поэтому вы делаете медвежью услугу, когда спускаетесь к нам. Вы деградируете сами и препятствуете нашему прогрессу. Вот что вы делаете своими сострадательными выходками и своими идеями о том, что вы обязаны мужчине за его хорошее отношение. Да? Роза должна оставаться на балконе, плевать, как он туда попадет. Пускай поет и думает, как в театре лицедей. Пойте и думайте. Помните, такая смотрю? Пойте, думайте, думайте и надейтесь. А вы смотрите и улыбайтесь. Женщины, смотрите и улыбайтесь. И доверяйте. Вы знаете эту миниатюру, да, театр лицедеи? Мим выходит на сцену, ему команды раздаются. Думайте, пилите, думайте, думайте и пилите. Доверяйте, он улыбается такой. Но бойтесь, он прищурился. Доверяйте, но бойтесь, он такой. Шизофренично, да? Вот так женщина должна доверять, но бояться на балконе. А мужчина должен играть и думать. Да, играть и думать. Пилите и думайте, как добиться этой женщины. Да? Потому что она на седьмом этаже, сразу с рождения. Посмотрите на свои фотографии. Вы снежинка. Чистый седьмой этаж. Теперь посмотрите на беззубую зайку. Обязательно еще какую-нибудь рожу состроит. Он не может стоять просто милым зайкой. Если девочку одеть, она вот так станет. А если мальчишку? Что-нибудь там. Даже зайкой нормально быть не может. Один мудрый человек сказал, знаток ведического знания, сказал, природа девочки такова, что она в 12 лет просыпается и понимает, что такое семья, что такое любовь в семье, что такое дети, что такое обязанности. В 12 лет, после 12 лет, она же просыпается и понимает, просто это ее природа. Что происходит с мальчиком? В 12 лет он однажды просыпается и понимает, что он панк-байкер. Или, не знаю, гот. Гот, ему нужны черная краска, черные сапоги со шнуровкой или еще что-нибудь. Окей. Теперь то, что касается природы разводов. То есть у нас есть тема анатомии одного развода. Не очень приятная тема, наверное. Может быть, кого-то она удивила из вас. Но, друзья мои, почему я выбрал так тему, почему я так назвал? Дело в том, что у французского писателя, популярного где-то в 60-70-е годы, Эрве Базена, Существовало такое произведение, которое называлось «Анатомия одного развода». «Анатомия одного развода». Итак, ведическое знание и современная психология, прогрессивная психология подтверждает это ведическое знание. Говорит о том, что существуют определенные ступени деградации отношений. Определенные ступени. Начинается все с того, что у женщины появляется скрытность. Веды говорят, что самый большой бич, один из самых больших бичей разрушения, факторов разрушения семьи, является скрытность женщины. То есть существует 12 опор для брака, 6, за 6 из которых отвечает мужчина, и за 6 из которых отвечает женщина. Мужчина отвечает за следующие. За первую, самую важную, способность брать ответственность за женщину. Что бы с ней ни происходило, что бы она ни делала, всегда отвечаю я. Почему? Я в этом не виноват. У тебя плохое настроение, я в этом не виноват. Я ничего не делал, чтобы у тебя было плохое настроение. Она говорит, для этого и не надо ничего делать, друг мой. Какой ты наивный. Для плохого настроения не надо делать ничего. Оно существует само по себе. Он говорит, почему? У меня так не происходит. Она говорит, а у меня происходит. Он говорит, почему? Потому что я женщина. А почему я тогда должен отвечать за эти плохие настроения? Я виноват? Нет, ты не виноват. А почему я должен отвечать за них? Я не виноват. Не виноват. Тогда я пошел? Нет. Ваше сердце, попрошу остаться. А почему я должен оставаться? Почему я должен отвечать за твое плохое настроение? Потому что ты мой муж. И чувство вины, если мужчина вырос, его прессовали, и он слишком находился под гнетом чувства вины, то в результате такой человек, который не получал заботы и ответственности за себя, такой мальчик, который вырос в мужчину, и от него слишком сильно требовали ответственности, слишком часто эксплуатировали, нагружая чувством вины. Это лучший способ эксплуатировать детей, сделать их виноватыми. Вы все время это делаете. Вы с детства это делаете, с детьми, представляете? С вами это делали, и вы делаете. Ну что ж ты упал? Подождите, он начал ходить 3 дня назад. Ну что ж ты упал? Что ж ты на ножках-то не стоишь? Что это за досада? Что вы выражаете свою досаду? Вы с ума сошли, что ли? Вы хотите, чтобы ответственность взял малыш, год и 2 месяца взял ответственность за то, что он упал? Чтобы он чувствовал себя виноватым? Мама расстроена, я расстроил маму. И сколько раз мы высказываем по отношению к совершенно беспомощным существам свое негодование, свою досаду, свое разочарование, вздохи, охи. Ну что ж ты никак у меня не научишься? И когда ребенок вырастает виноватым абсолютно за все, в основном за то, что родители его несчастливы, и они эту несчастливость заворачивают во что? В ошибки и проступки ребенка. Здорово, правда? Сразу легче становится, да? Ну что ж ты маму огорчаешь? У мамы сердце больное, а ты на 2 учишься. Я говорю, мама, остановись, ты что издеваешься над ребенком? В чем есть твое сердце и его 2? Ну и какое у него здоровое сердце, несмотря на то, что он 2 получает. Молодое, здоровое, сильное. Поэтому, когда мужчина вырастает виноватым, он пытается, ему везде мерещится вина, понимаете? Он вырастает параноиком вины. Когда его грузят в детстве чувством вины, он вырастает параноиком вины. Если только он видит у жены плохое настроение, он сразу говорит, я не виноват! Она говорит, ты не виноват, но все равно оставайся и потерпи это. Он говорит, почему? Она говорит, потому что я твоя жена. Я не виноват! Она говорит, тут ни при чем виноват, я тебя не обвиняю, просто говорю, ты должен это потерпеть. Он говорит, почему я должен терпеть твои плохие настроения? Потому что я твоя жена, ты за меня отвечаешь. Я не виноват! Да я и не говорю, что ты виноват, успокойся. Я говорю, просто ты должен вместе со мной переживать плохое мое настроение, потому что я одна не могу его пережить. Вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Я не виноват! Это болезнь. Мужчины не совсем в этом виноваты, просто их психику ломают в детстве, поэтому они потом не могут принять ответственность. Если человека грузят чувством вины, он потом всю жизнь будет избегать ответственности. Странно, правда? Почему мужчины безответственны? Потому что родители безответственно издеваются над своими мальчишками, грузя их за все, абсолютно, полностью за все, за свое плохое настроение, за то, что просто, если у тебя плохое настроение, что надо сделать? Проверить у сына дневник, вот что надо сделать. Супер. Это сыну. Сыну проверить дневник. А девочке, если у вас плохое настроение, что она сделает? Зайти в ее комнату, посмотреть, как там все. И вы много увидите интересного. О чем можно говорить всякие комментарии, вздыхать. Говорит, Господи, да тут непонятно, девочка живет или свинья в берлоге. Да? Шутка прапорщика советской армии. Да? Дети идеальные терапевты за еду. Можно издеваться над ними как хотите. Любое свое плохое настроение. Они все время делают какие-то ошибки, поэтому можно всегда сливать. И с нами так делали, и мы продолжаем эту традицию ужасную. Но знайте ее результаты. Если мальчика грузить чувством ответственности, все время упрекать его, что он такой-сякой, все время грузить чувством вины, он в 13 лет, он скажет, я вообще ни в чем не виноват. Будет делать ужасные вещи и говорить, идите к черту, все нормально. Все нормально, не парьтесь, предки. И когда он женится, он тоже будет говорить, что у тебя опять с лицом? Что у тебя с лицом? Что там опять недовольно? Стараюсь, что тебя тут коробит? Женщина такая, ничего, мне нормально. А что тогда, улыбайся домой. Я не виноват в этом. Такая, ты не виноват, у меня просто плохое настроение. А что такая ходишь такая, кислая? Невроз такой, понимаете? И он говорит, все, я это больше видеть не хочу, я уезжаю на рыбалку, у тебя как начинает вообще. Серега, поехали на рыбалку с ночевкой на неделю. Жена такая, почему меня бросают всегда, когда мне хуже всего и когда мне больше всего нужно, чтобы человек был рядом? Потому что я не виноват. Итак, существуют определенные стадии деградации отношений. И говоря об этих ступеньках моста, на котором держится брак, то шесть из них у вас замечательный мост. Я вообще потрясен был, когда меня привезли друзья просто. Я говорю, о, это такой же мост, смотрите, там такой же мост, как у нас в Риге, Вантовый мост. Он был в 10 километрах, поэтому он казался такой же, как в Риге. Когда я приехал и посмотрел, какой он, я понял, что у нас не мост, мостик. Поэтому так же, как у вас построен новый, два, три, наверное, супердорогих моста, брак, он тоже держится как серьезное эмоционально-инженерное сооружение на 12 опорах. Первая опора – это ответственность мужчины. И если мужчина ведет себя безответственно, он рушит ее. Женщина, в свою очередь, с другой стороны, вот рядом стоят две опоры, парные опоры такие, шесть опор, и мост на них лежит. Слева мужские, справа женские. Если мужчина ведет себя безответственно, женщине очень трудно полагаться на него и не становиться самонадеянной, гордой, самостоятельной, самонадеянной. Очень трудно не становиться, потому что она чувствует, что за нее никто не принимает ответственность, надо выгребать как-то самой. И если она не выдержит безответственности мужчины, не будет стараться все равно следовать за ним, советоваться с ним, то рухнет, это первая секция моста рухнет брака, она рухнет. И когда она рухнет, вся нагрузка ляжет на две другие опоры. Первая опора – это тактичность мужчины, вторая опора – это открытость женщины. Как только женщина становится скрытна, мужчина становится бестактен, то есть он не понимает, что с ней происходит, и начинает делать странные вещи, фактически еще больше обижать женщину. Если женщина не объяснит, что она чувствует, что она переживает, мужчина может истолковать это по-своему. Например, что я виноват, или она всем виноват. Просто у женщины плохое настроение, но мужчине кажется, что она его изводит, или дрессирует, или показывает, что ей надо больше, ничем никогда не довольна. Я ее привез уже все, на курорт привез. У женщин часто, они так сильно подавляют в обычной жизни негативные эмоции, что когда оказываются в безопасности, в любви, на каком-нибудь солнечном курорте, все эти эмоции вылазят наружу. И мужчина такой в ужасе говорит, вот же неблагодарная, а? Я ее привез сюда, понимаешь, тут пальмы, песок, жемчужный песок, изумрудный берег, лазурный берег, там вода. Она ходит с таким лицом. Ты по Анталии мне с таким лицом не ходи, поняла, да? Во Владивостоке будешь ходить такая. Поэтому скрытность женщины, она увеличивает бестактность мужчины, и это разрушает отношения. Если эти две опоры рухнули уже, женщина не смогла оставаться открытой, несмотря на некоторые пробелы в воспитании мужчины, его такое легкое хамство. Да. Кстати говоря, бестактность еще включает в себя склонность не хранить доверенной женщины. То есть он может подшучивать, сказать иногда про друзья, какую-то шутку над ней насчет ее настроения или ее каких-то страхов, тем, чем она поделилась, каких-то ее эмоций. Да. Он может ляпнуть что-нибудь прилюдно, и женщина почувствует, что она больше не хочет ему открываться. Конфиденциальность – один из самых важных факторов в близких супружеских отношениях. И она закрывается, женщина, из-за бестактности мужчины. Еще одна секция моста рухнула. Когда она рухнула, то теперь мост держится на... Еще одна, уже больше нагрузка становится на этот мост брака. И проявляется нагрузка в том, что у мужчины появляется склонность, у женщины появляется склонность к лживости. Если женщина не может толком объяснить толком свое состояние, открыть сердце и сказать, что мне страшно, или мне одиноко, мне скорбно, мне обидно вещи, которые ты делаешь, да. Или просто у меня такое плохое настроение, и я не знаю почему, мне нужна твоя любовь, чувство такта, твоя ответственность, чтобы ты не смывался от меня каждый раз, когда плохое настроение. Но поскольку она не может скрывать это долго, женщина начинает объяснять мужчине ложным образом, почему она так себя чувствует. В чем ложь состоит? В том, что она начинает говорить ему, что это из-за тебя все. На самом деле эмоции проявляются сами по себе. И если мужчина тактично не может их выслушать, женщина вынуждена наврать ему. Потому что она не хочет попасть к психиатру или психологу по наводке мужа. Она говорит, это потому что я тебя елку просила выбросить еще в январе, а сейчас уже сентябрь, да, например. Или потому что ты вентилятор до сих пор не можешь ставить. То есть женщина ищет поводы, в основном эти поводы. Отношение мужа к детям, она ждет какой-нибудь ошибки, что дети будут расстроены, что-то и срывается на мужа. Делая вид, что плохое настроение из-за этого. Или когда муж что-то покупает, новое какое-то себе устройство, гаджет, она тогда говорит, всегда у тебя есть на свои все эти финтиклюшки, есть у тебя деньги, а если попросить ребенку на новые ботинки, так у тебя никогда не хватает денег. То есть она реализует это свое настроение лживым образом, привязывая его к ошибкам мужчины. И когда женщина так себя ведет, мужчина становится жаден. Он больше не хочет давать время, не хочет давать деньги вообще ни на что, не хочет работать, чтобы не было денег. Не будешь работать, никто не будет из тебя выколошмачивать. То есть она ограничивает, закрывает краны. Поэтому если женщина лжива, она может быть по-разному лжива. То есть лживость женщины – это просто манипуляция фактами. Это не прямая ложь, это просто перестановка фактов местами, из-за чего картина полностью меняется. Во времени, в последовательности. Ну, это талант такой. И в конце концов, этот мост громадный, он падает, еще одна секция падает, и вся нагрузка ложится на следующую секцию, которая состоит из двух опор. Мужчина должен оставаться, воздерживаться от жестокости, а женщина должна воздерживаться от сплетен. Сплетни – это значит, женщина без конца тыкает мужчину тем, как живут другие. Она обсуждает тех, кто плохо живет, чтобы чуть-чуть себе облегчение было, что мы еще ничего живем. Да? А второе – она обсуждает тех, кто лучше живет, чтобы муж понял, как надо вообще подтянуться. Что вот. Или приводит мужу в пример слова лектора какого-то, другого мужчины, понимаете? И вот послушай, что человек говорит. Нормальный мужчина что говорит? Для нормальных мужчин. Из чего мужчина делает вывод, что он ненормальный мужчина, что он неудачник. И у него появляется жестокость. То есть больше он не может поддерживать хорошие отношения. Но если и это рухнуло опорой, то есть если женщина увлеклась уже сплетнями, она сравнивает, обсуждает, смотрит сериалы, смотрит какие-то передачи, где кто-то поехал, кто-то живет, смотрит какие-то «Дом-2», «Дом-3», всякие реалити-шоу. Это все сплетни. Представляешь, у Ильи Резника, оказывается, третья жена, молодая спортсменка. Я вчера в передаче смотрел, он бросил свою вот эту, ну, эту узбечку, которая танцовщицу, бросил, понимаешь, с двумя детьми просто бросил, сволочь. Я его песни не слушала, помню, Ильи Резника, помню, а ты такой холодный. Вот же сволочь, а! Это то, чем люди занимаются, понимаете? Смотрят эти программы, в этих программах просто какой-то грязные сплетни просто. Грязное белье просто выворачивается перед камерой, и все. И тогда мужчина, когда он такую жену уже, жена утвердилась в просмотре таких передач, в обсуждении чужой жизни, мужчина становится очень жестким. Он больше не может строить хорошие отношения. И когда эти две опоры уже рухнули, брака, то следующее... У женщины появляется грубая речь. Многие женщины прямо сначала, с дня свадьбы, начинают с этой ступеньки сразу. А только еще на фазе знакомства, они уже, например, женщине материться, это смерть ее, понимаете? То есть женщине использовать матерные слова в речи, это сразу пролететь все четыре пролета и оказаться уже сразу рухнув. Мост сразу еще не построен, и сразу на дно идет. Его строят, и он тонет сразу. Представьте, вот у вас такие строители были бы. Они такие, построили первую опору, и она такая утонула на следующий день. Житель Владивостока приходит, такая лежит, торчит из воды. Говорит, вы что сделали? Он говорит, ну, не смогла. Да. Поэтому грубая речь. Но грубая речь женщины, она выражается не только в матерных выражениях, а в том, что женщина начинает говорить с мужем сухо, рационально, цинично, саркастично. И поскольку Ее тон голоса и манера такая критичная, она такая без всяких эмоций, просто анализирует факты. Она такая поднимает носки и говорит, конечно, у нас здесь свинарник, то есть здесь у нас нормальных людей нет. То есть очень трудно положить носки. О, какие тяжелые носки, она говорит. И так трудно донести до стиральной машины. Она такая саркастично, иронично, цинично, реалистичная. Вот это есть ужас. Мужчины, будь проклят тот день, когда жена начнет так говорить с вами. Это будет самый несчастный день в вашей жизни, когда жена оставит все эмоции и просто начнет сухо анализировать ваше поведение. И когда она начинает это делать, в России это есть признак этого, что женщина пришла на эту фазу. Она больше не может сказать «Солнышко, любовь моя, родной мой». Она может сказать только одно под этот, в этом настроении. «Дроздов» или «Трофимов». «Трофимов, сколько раз я тебе, Трофимов, буду говорить, что носки не надо оставлять за холодильником. Они там не постираются, ты понимаешь? За холодильником ни разу носки. Это ты думаешь, что они исчезают оттуда сами собой и появляются потом у тебя на полке чистые. Трофимов, я тебе еще раз говорю». Эти фразы «еще раз говорю» это вообще, это значит уже здесь женщина. Я тебя последний раз смиренно предупреждаю. Смиренная женщина, на лекции слушала, что женщина должна быть смиренной. Она говорит, Трофимов, тебя последний раз тебя смиренно предупреждаю. Еще носки оставишь за холодильником, и почему ты будешь несчастный, Трофимов, я тебе обещаю. И в России это просто, как сказать, на каждом углу можно слышать. Мужчина! Женщина в аэропорту. Из Симферополя, да. Это Украина, но тем не менее Крым. Мужчина, не кладите, я сказала, одежду в ящик. Одежду, я сказала, не кладите. Выньте сумку из ящика, я сказала. Немец такой стоит, вас вообще не понимаю. Здоровая женщина в униформе такая. Если он слов не понимает, чувствует просто, его опустили, он лузер, он вообще, то есть он чувствует, что он сейчас с кем-то подерется. Потому что когда у женщины появляется грубая речь, мужчина становится склочен. Знаете точно, если вы мужа называете по фамилии, если у вас сухой аналитический ум, вы думаете о муже, вас научили в это в МАИ или в ГУЭСе, как называется этот вуз, я не помню, Владивостокский государственный университет, да? Вас научили думать, и вот вы сейчас начинаете думать. Трофимов, я думаю, почему нету праздника Дня Дебила? Так иногда хочется кого-то поздравить. Почему в календаре нет такого? Это любовь. Мужчина, он выслушает это, он съест это, он понял, да, он совершил ошибку, да, он опять положил носки. И с этой женщиной, девчонок со школы его приучили не бить. Он придет на работу, и он принесет плоды. Если женщина грубая речь, мужчине сразу же начинает возрастать склочность. И он перелается со всеми. Один мужчина, с которым женщина, интеллигентный мужчина, с которым его жена, с которой, они все-то там в стадии развода находились, полуразвода, недоразвода, ради жены мы остаемся, ради дочери мы остаемся. Этот мужчина, он сказал мне, что жена в основном разговаривает с ним, вставляя матерные слова. То есть она может любым эпитетом его одарить в разговоре просто после ужина. Нормально абсолютно. Я говорю, вы знаете, мой дорогой, по законам психики, которые в древних текстах отражены, очень скоро вы потеряете свой бизнес, перессорившись со своими клиентами, со своими партнерами, со своими работниками и так далее. Вы останетесь просто нищим, гол как сокол, потому что вы испортите отношения из-за грубой речи жены. Вы должны бежать из этого дома. Но я привязан к дочери. Бежать из этого дома. Вы разрушите свой бизнес? Он говорит, да, вы знаете, у него большой ангар, у него ангар строительных материалов. Собственный магазин строительных материалов, большой ангар. Это еще были благостные годы, как бы там расцвета строительства в Латвии, некоторый подъем экономики. И он говорит, да, вы знаете, точно, я сейчас вспомнил, я недавно дал в морду своему покупателю. Я говорю, это очень хороший маркетинг. Это прославит ваш магазин на весь город. Люди толпами устремятся, чтобы купить у вас стройматериалы. Он такой сидит, думает. Дальше, если женщина не смогла сдержать грубую речь, а мужчина не выдержал и начал становиться склочным, просто вступать в конфликт из полоборота просто, не дай бог он выпьет. Кстати говоря, мужчины, которые под влиянием алкоголя огромную разрушительную силу имеет, Кстати говоря, здесь есть, вот в нашей программе есть диски, которые называются «Общее дело», организация «Общее дело». Это возглавляет эту организацию Жданов, я имя, отчество сейчас не вспомню его. Я советую вам посмотреть это, то есть и воздействие алкоголя на женскую психику, и воздействие алкоголя на генетику, и воздействие алкоголя на психику мужчины. Да. И мужчина, когда он снимает тормоза, поскольку это напряжение грубой речи у жены возведено, если он стоит ему чуть-чуть выпить, он начинает со всеми драться. Это не обязательно, что у него такой безумный темперамент, или он просто невменяем. Да. Скорее всего, дома жена, которая называет его «драздов», в лучшем случае. Понимаете? И мужчина что в результате, когда эта опора рухнула, что происходит? Мужчина теряет имущество, это неизбежно. Это неизбежно, потому что он прежде всего теряет работу, он теряет заказы, он теряет поставщиков, он теряет партнеров, он теряет друзей, которые могли бы выручить деньгами в трудный момент. Он теряет все. Из-за одной причины, склочность, которая стала результатом грубой речи жены. И у жены начинается паника, потому что она понимает, что мы теряем все. Даже в случае развода, похоже, уже делить нечего будет. Только его долги. И когда эта опора рушится быстро, потому что вся мощь моста уже обрушилась на две последние, там, четыре последние опоры, да, то очень быстро, простите, очень быстро супруги приходят к тому, что мужчина пускается во все тяжкие, начинает развратничать и начинает употреблять без меры всякой интоксикации любого порядка. А женщина, что у женщины начинается психические или физические расстройства. Да, то есть находиться долго в панике, это означает, что скоро разрушится психика или тело. Стресс. Это называется стресс в наше время. Поэтому вот такие есть опоры, и каждая семья может определить, на каком этапе находится стадия, на какой стадии находится брак, как близок он к разрушению. Каждая семья может. Если женщина замечает за собой склонность обсуждать другие семьи постоянно, значит, ждите скоро, что у мужа разовьется жестокость. С другой стороны, если мужчина жестоко относится к жене, бессердечно, то очень скоро она начнет сплетничать и без конца сравнивать то, как другие живут более удачливо, или как другие вообще живут, как свиньи просто, или как животные, там они между собой все уже там все переделались друг с другом. Да. То есть она будет копаться в этих испражнениях, потому что это как-то ей дает ощущение счастья в семье, которого на самом деле нет. Если женщина скрытна, ждите, очень скоро мужчина начнет говорить странные и очень обидные вещи. Если мужчина пробелы в воспитании, он не умеет нормально говорить, женщина не понимает, что это существо гораздо более восприимчиво к словам, а особенно к интонациям. Особенно к интонациям. Да. То очень скоро женщина закроется, и вы ничего не узнаете о ней, что происходит в ее сердце, а значит, не сможете сделать ее счастливой, то есть принять за нее ответственность. Это самый страшный сон порядочного мужчины. Жена замолчала. Мудрые женщины наказывают молчанием. Один американский комик говорит, что самый страшный момент в жизни супружеской пары, в жизни мужчины, когда женщина, увидев, что мужчина бестактен и навязывает ей какую-то точку зрения или пытается надавить на нее чем-то, доказав, что он прав. Самый страшный момент – это не то, когда женщина спорит, а когда она говорит: «Хорошо, ты прав». Обычно в этот момент она трогает какую-то часть своего лица или прически. Он говорит: это очень страшный момент. Хорошо, ты прав. Ты прав. Все, разговор закончен. Хорошо. Как скажешь. В этот момент мужчина с победой выходит из комнаты, возвращается в свою комнату или к телевизору. Но он не знает, что в этот момент, когда женщина сказала в таком настроении: ты прав, из ее головы вылетела маленькая баллистическая ракета с самонаводящимся механизмом на мозг мужчины. И вслед, чтобы эту ракету навести точнее, женщина еще не громко может сказать какую-нибудь фразу. Такая же тряпка, как твой папаша. Мужчина идет в комнату еще по инерции, но он уже не знает, что мозг взорвался. Он как всадник без головы, знаете, он уже едет, головы уже нет, но он еще идет счастливый. Он влетает в комнату, начинает орать, в кухню возвращается. Ты всегда чего-нибудь, ты начнешь говорить на полслова. Он начинает орать, он такая смотрит, говорит: что ты так орешь? Соседи услышат. От этого он еще начинает больше орать. Поэтому так этот механизм работает. Поэтому Женщины не должны беспокоиться о том, что мужчина ведет себя каким-то образом здесь. Самое главное, чтобы вы находили силы вести себя, отвечать за свои опоры, за свои пять, по крайней мере, да. Всего их шесть, но, по крайней мере, за свои пять основных, здесь два, четыре, шесть опор основных, да. Шесть опор моста брака. Женщина должна изо всех сил преодолевать панику. Практикой молитвы, поддержкой с друзей, какими-то счастливыми занятиями и так далее. Она должна избегать грубой речи, как чумы просто. Просто как чумы. И грубая речь не означает грубые какие-то специальные обзывательские слова. Это могут быть самые добрые слова, но они могут быть грубой речью. Например, женщина может сказать: «Ты такой умный. Ты такой умный». Это грубая речь? Нет. На бумаге читаем: «Ты такой умный». Может ли это быть грубой речью? В суде говорим. Это могло быть грубой речью? В чем жалоба? В чем причина? Но здесь написано: жена сказала мужу: «Ты такой умный». Адвокат говорит: «Ваша честь, у меня претензия, у меня есть запись, можно представить запись?» Вставляет кассету: «Шшш, да, ты такой умный!» Прокурор говорит: «Все, нет претензий, принято, жалоба, все, принято, да, это обвинение, это факт». До сих пор это была просто фраза: «Ты такой умный», правда? Грубая речь – особенный талант женщины. Женщина может убить мужчину всего двумя словами, даже одним союзом и одним коротеньким словечком. Например, после интимной близости она может сказать просто с таким: «И все». И он покойник, он всю жизнь будет доказывать, что это нельзя! Это нельзя, я всем докажу, нельзя, я могу, нельзя! Будет везде, его будет это преследовать, он будет это слышать в ночном, в темноте комнаты своей пустой, он будет слышать: «И все». Женщина огромная сила слова. Она может убить мужчину просто, разрушить его мозг, его самооценку полностью. Женщины, вы должны следить. У вас привычки здесь очень нехорошие в России, потому что женщины не защищены. Чтобы защищать себя, они используют как одно из оружий грубую речь. Но она может как-то защитить незамужнюю женщину, но замужнюю она разрушит жизнь, ее просто грубая речь. Меня научили думать, Трофимов. Я вот думаю. Может быть, все-таки в России ввести день дебила? Чтобы было хоть поздравить, когда тебя с ним. И говоря о том, какова анатомия, какова... Это тоже имеет отношение прямое к разрушению отношений, анатомии развода. Но скрытность женщины, как бы мы проанализируем второй этап разрушения отношений. Скрытность женщины, она приводит к тому, что те обиды, которые она получает, мужчина, а обидного мы делаем очень много, в силу пробелов воспитания. Нас никто никогда не учил относиться нормально к женщине. Вообще никогда. Мы ничего не знаем о женской природе. Мать не научила нас тому, какая чудесная природа, потому что она сама была уверена, что ничего чудесного в ее природе нет. Что дрянь, лентяйка, неряха, эгоистка, только о себе думаешь. Вот моя природа. Это то, что я слышал от своей мамы. Поэтому, доча, передаю тебе как из рук в руки по традиции семейной. Дрянь ты, неряха, эгоистка, лентяйка, только о себе думаешь. Передай своей дочери, когда она подрастет. Поэтому низкая самооценка женщины, убитая совершенно, она с самого детства, ей даже в голову не приходит, что она может быть чем-то недовольна, потому что она пыталась в детстве быть недовольной по праву, потому что ее эксплуатировали, но ее резко подавляли, просто резко набрасывались на нее. Если девочка обиделась и хлопнула дверью, что бы она услышит от своей мамы русской, владивостокской? Так. Или учительница. Так. Зайди в комнату. Зайди в комнату, я говорю тебе. Зайди в комнату немедленно. Нина, я тебе говорю, зайди в комнату. Так. А теперь выйди и закрой дверь нормально. Дверями будет хлопать тут она на меня. Мы воспринимаем это как оскорбление, не соображая даже, что мы реально можем обижать детей. У нас нет ни грамма уважения к ним. Практически нет никакого уважения, потому что нас не уважали как дети, мы не знаем, как уважать детей. Нас учили уважать старших. А оказывается, ведический принцип – уважать надо детей, потому что это те, кто спасут вас от адских планет после того, как вы выйдете из этого тела, говорят веды. Вы можете оказаться в не самом лучшем районе Вселенной. Единственный адвокат на свободе или единственный человек, который наймет вам адвоката, чтобы вас оттуда вытащить, это ваша дочь или ваш сын. Это ваше благополучие. Только сумасшедший может разрушать того, от кого зависит мое благополучие. Поэтому девочки, выросшие с низкой самооценкой, абсолютно убитой самооценкой, они считают, что они не могут высказывать свои обиды, они просто их проглатывают. Считают, что я слишком требовательный или, может быть, слишком ревнивый. Ну что, он немножко посюсюкал по телефону там со своей одноклассницей. Вот, вот как женщина написала. Ну вот он без конца там переписывает. Одна женщина написала записку. Он переписывается без конца. Мы уже почти собрались пожениться. Я люблю его. Мы вместе живем 2 года. Но у него какая-то переписка завязалась. Я говорю, а что это за переписка? Он говорит, нет проблем, я сотру это все, стер. Говорит, через 2 дня я смотрю, опять появился почтовый ящик. В нем только один контакт. Это девушка. Я говорю, сотри, пожалуйста, мне больно. Он говорит, я забыл пароль. Это чистые выкрутации просто, понимаете? Просто издевательство над девушкой, просто чистое издевательство над девушкой. И девушка думает, спрашивает, задает вопрос, что мне делать? Во многих городах России и Украины, когда задают такие вопросы, делают приписку. Ваше классическое «бегите» мы уже слышали. Но ничего другого нельзя сделать. Беги быстрее оттуда, беги. Там нет ни грамма любви к тебе, просто нет ни грамма. Там, может быть, есть ничтожная доля заботы, но нет ни грамма уважения. Мужчина, который переписывается с другой женщиной, это дружба. Иди дружи. Женщины проглатывают обиды, они кажутся им мелкими, кажется, что я буду выглядеть ревнивицей, собственницей, истеричкой, женщиной с низкой самооценкой. Подумаешь, я должна себя высоко ценить. Ну и что, что он переписывается с кем-то? Я-то себе цену знаю. Я говорю, глупость какая. Вам больно? Смотрите на свои тарелки. На них уже голубой каемки ни на одной не осталось. Моет посуду женщина, которая слышит разговор с одноклассницей в скайпе. Ой, Ниночка, это ты. Я так тебя рад видеть. Ты так постройнела. Не быть, не будь ревнивицей, не будь эгоисткой, не будь собственницей. Ой, что это с тарелкой? Если вам больно, почему бы об этом не сказать? Итак, женщина прогладывает обиды, и когда она долго уже прогладывает обиды, она понимает, что если я буду близко подпускать этого человека, он будет еще сильнее меня обижать, поэтому я дистанцирую его. Это называется оборона. Оборона. Женщина старается не соглашаться на слишком близкий контакт. Она не открывает свое сердце. Чтобы вся обида не выплеснулась на голову несчастного мужа, который накопился, она сторонится от, чуть-чуть уже сторонится от близких отношений. Уже по принципу здоровья не жалей, на супружеской постели начинается. Следующий этап начинается отторжение. Сколько женщина не может долго защищаться от мужчины, она, ей нужно придумать, как защитить его от своих эмоций, чтобы не разрушить брак. И она пытается занять свой ум чем-то, потому что женщине очень трудно не думать о мужчине. Она или у мужчины 3 кнопки. Думать о женщине хорошо, думать о женщине плохо, и 3-я кнопка – не думать о женщине. У женщин нет такой кнопки. Вы можете думать хорошо о нас или плохо. Мужчины, будьте осторожны. Если женщине нет больше сил думать хорошо, мужчина уничтожил эти силы. Она вынуждена думать только плохо, не думать не может. И мудрые женщины, по-своему мудрые, они понимают, надо себя чем-то отвлечь, иначе я его убью просто своим умом. Женщина может убить своим умом, он 6 раз сильнее, думая все время о мужчине. Она может разрушить всю его жизнь, с обидой думая, с болью. И тогда она начинает занимать свой ум, чтобы ум не убил мужа. Чем она занимает? Сильно погружается в воспитание детей, что выглядит подвигом. Сильно очень, просто я нужна детям. Понимаете? Следующее, решает получить еще одно образование. То есть надо же прогрессировать, надо же совершенствоваться, нельзя стоять на месте, бла-бла-бла. Дальше. Заводит отношения на работе и делится с коллегой, мужчиной, чаще всего почему-то, тем, как ей нелегко жить, в том числе в браке, что муж объелся грушей и так далее, что, в общем-то, все не так, и что вот она думала, а он так себя ведет. И коллега слушает ее, кивает головой, в конце концов, ему за это платят деньги, это супер. Просто слушаешь коллегу и получаешь деньги. Складываются отношения, на самом деле, глубокие, которые очень легко выливаются потом в сексуальные. Потому что когда женщина, если женщина кто-то долго слушает, она чувствует себя очень обязанной, чувствует себя понятой, принятой, эмоционально близкой, интеллектуально близкой. И понимает, что сейчас должно произойти, хотя не хочет этого. Поэтому в основе измен женских, психологи говорят сейчас, что лежит в основном желание общаться, быть услышанной и понятой. Ни одна женщина не ставит целью секс, когда она начинает беседовать со своим коллегой на работе сокровенно. Но почему-то именно этим и заканчивается. Как ни странно, правда? Странно. Вы теперь уже понимаете, почему. Поэтому женщина погружается в работу, или она заводит, или часто появляется другой мужчина. Иногда появляется другой мужчина, с которым отношения такие романтически чистые, что даже, в общем-то, никто не знает, и можно даже продолжать выполнять обязанности в семье. Все хорошо. Но следующим шагом, поскольку уже отторжение полное, и люди, по сути, живут отдельной жизнью друг от друга, следующий шаг – это охлаждение. В Америке называют такое супружество браком духов или трупов. То есть у людей нет никаких чувств. Мужчина давно перешел спать на диван в гостиной. Женщина не хочет. Очевидно, что она видит, что ей близкие отношения не доставляют удовольствия. Если раз они тебе не доставляют удовольствия, иди лечись. Да? У тебя проблемы, сходить к сексопатологу. На самом деле ей нужно было бы сходить к священнику и открыть свое сердце, сказать, что очень много обиды, очень много скорби, очень много страха, или к психологу. И вот на этой стадии брак выглядит очень хорошо. То есть окружающие видят, что больше ссор нет, он ничего не выясняет. Женщина говорит, да я устала, я вообще-то пыталась доказать, ссорилась 10 лет. Потом я поняла, что бесполезно. И просто вот сейчас мы возим детей в кружки, строим второй этаж дома, в котором будут жить два трупа. Потому что дети убегут, они не хотят участвовать в съемках фильма «Зловещие мертвецы. Часть третья», понимаете? Громадный дом, там два трупа ходят. Пойдешь в туалет, труп встретишь, понимаете? Труп мамы или папы, два умерших человека. Знаете, сердца закрыты полностью. Поэтому брак проходит такие этапы. И опять-таки, зная анатомию развода, зная, как деградируют отношения, женщина должна понять, если я буду подавлять эмоции, и не научусь их правильно выражать мужу, правильно, в правильной уважительной форме. В конце концов, накопится такая обида, что мне придется защищаться от мужа. А это приведет к тому, что я должна буду дистанцироваться, занять себя чем-то. А это приведет к полному охлаждению отношений. И это законы. Посмотрите на истории разведенных семей. Если вам знакомы такие, возможно, самим пришлось пережить это. Вы прошли все эти стадии. Но начиналось все с безобидной вещи. Безобидные вещи, обиды. То есть неспособности высказать свои обиды мужу, потому что хотелось выглядеть хорошо, хотелось выглядеть смиренной женой, хотелось выглядеть женщиной уверенной в себе. Что-то я буду ему там говорить, что мне больно, что он сюсюкает со своей там какой-то коллегой или подвозит ее на общение. Я не хочу выглядеть собственницей, я не хочу выглядеть ревнивицей, я хочу выглядеть хорошо. Я говорю, вы хотите выглядеть хорошо или быть счастливой, выбирайте. Вообще-то я хочу быть счастливой, тогда вам придется выглядеть нехорошо. Скажите мужу, что вам очень больно. Это свинство то, что ты делаешь. Прости, дорогой, я люблю тебя, но это свинство. Я не могу это слышать, эти сисюканья. Ты не мог бы это прекратить? А Ниночка такая, блузочка такая, юбочка такая. Меня просто переворачивает, наизнанку выворачивает, пойми. Самое важное, чтобы женщина говорила в этот момент о своих переживаниях без переживаний. Эмоции отдельно, эмоции подруги. Подруги умеют брать эмоции. Муж должен услышать только проблему. Проблема в том, что меня бесит. В этот момент женщина не бесится. Меня бесит, когда ты так начинаешь сюсюкать с женщинами. Ты каждый день там подаешь ручки, открываешь дверки. Я не помню, когда ты это делал для меня. Но это важно, это так чисто по работе. Просто это же, ну, как бы политес, этикет. Да? Я не знаю твой этикет, но руку мог бы и мне подать. Да? И пальто мог бы и мне. Я тоже женщина. В конце концов, я более важная женщина в твоей жизни. Женщина говорит о проблеме, но она старается и выражает, и говорит о том, что какие эмоции она переживает в связи с этой проблемой. Но в этот момент она старается не быть эмоциональной. Эмоциональной она будет позже, когда мужчина даст понимание, он поймет, что ему надо делать, попросит прощения. В этот момент женщина может расплакаться или разозлиться, захлопнуть дверью. Да. То есть важный момент, чтобы женщина не пыталась поделиться эмоциями, при этом говоря мужчине о проблеме. Это нас убивает, мы не умеем это принимать, и поэтому защищаемся. Это очень большой талант женщине научиться адекватно высказывать свои негативные эмоции. Такую женщину в ведах называли прия-вадини. Говорящая приятно, прия. Вадини значит слова. Прия значит приятно. Приятно даже о самых неприятных для мужчины вещах. Смотрите, мужчина кокетничает со своими коллегами. Женщина чувствует боль огромную, даже если она этого не видит. Каждая женщина чувствует за тысячи километров, когда мужчина кокетничает с другими женщинами. Она чувствует это, потому что внутри какой-то холод, чувствуется, что кто-то ходит там внутри, в наших отношениях, да, в нашей психике. У женщины психика так привязана к мужчине, что она чувствует его психику как свою, понимаете? И когда там начинает двигаться психика другой женщины, жена, она в шоке, она думает, не может быть, я больна. Я что такое чувствую, хотя мой муж, вообще никаких признаков, наверное, я больна. И спустя время оказывается, что не больна, что там действительно, как говорят русские, шарилась другая женщина. Шарилась в его психике там. Ой, Сережа, вы не знаете, у меня тут, я вот не знаю, что у меня тут с машиной, вы не посмотрите, пожалуйста, после работы немножечко. Что, совсем сломалось? Может, меня довезете до дома, я спрошу. Начинается, понимаете.
И жена говорит такая, мне что-то очень плохо. У тебя низкая самооценка. Должна уважать себя. Не опускайся так низко до такой ревности вообще. Ты понимаешь, там ничего не было особенного, ничего не было. Просто я подвел ее, и все. Каждая женщина знает, что с ничего не было, начинается все. То мужчина приходит и говорит, прости, я не знаю, как это получилось, мы просто поехали в командировку вместе, там гостиница недорогая, сквозняки большие, меня как в ее комнату засосало, по дороге штаны зацепились за ручку дверную, мне как сорвет штаны, и прямо на нее сквозняком, бух, я такой, из перепугу все произошло. Жена такая, я же тебе говорила, что... Я же знала, что эти все ваши сюсю-мусю, подвозы, помощи добром не кончатся. Ты меня обзывал собственницей, ты говорил, что я ревнивица. Но я просто женщина, которая бережет наши отношения. У меня очень четкая сигнализация. Вторжение других женщин я чувствую раньше, чем это понял ты и еще даже та женщина. Итак, ваши вопросы. 2 года обещал уйти от другой девушки, ругались, дрались, мирились, в итоге расставались и расстались. Выбор сделать так и не смог. Сильные чувства есть и были у обоих. Решили прекратить общение, но не получается, сильная тяга друг к другу не дает покоя. Вопрос, как не поддаваться на провокацию и как сдержать гнев? Гнев не надо сдерживать, гнев надо выразить там, где это уместно. И выражать гнев надо человеку, который... занят этим, который занят тем, чтобы облегчать сердца людей. Это делают психологи, если это квалифицированный психолог. Но. И это делают священники. То есть тяготы сердец людей, скорби людские, священник имеет силу забирать. Поэтому это глупость подавлять гнев. Подавление гнева и является началом истории, началом развода. Стоит женщине начать подавлять свои обиды, это и есть гнев. И обижаться молча, пусть сам догадается, на что я обиделась. Женщина едет в машине с мужем. Вы едете путешествовать. Дорога дальняя. Вы проезжаете Хабаровск или выехали за Хабаровск. И вдруг у дороги указатель, ложка и вилка. Вы голодны. Что вы делаете? Вы можете нормально попросить, что я хочу кушать, остановись, пожалуйста. Нет, так не принято у женщин. Ни у русских, ни американских. Что вы делаете? Вы говорите, дорогой, ты не хочешь кушать? Муж говорит, нет, спасибо, что спросила, все нормально. Проехали. Как в Европе это каждые 5 километров, боюсь, что в Приморском крае следующая остановка через километров 200. Следующее кафе придорожное. Женщина обиделась, отвернулась, чтобы показать, что мужчина сделал ошибку. Мужчина едет, он видит золотые деревья, да. Красота Приморского края, кругом вдоль дороги. Нет. Рядом сидит любимая женщина, тишина. Почему тишина? Он включает музыку, чтобы еще больше было романтично. Женщина молчит. Какое чудо. Раньше, чем через час, он не поймет, что она обиделась, понимаете? Но вы уже себе гастрит заработаете. Не делайте этого, женщина. Не будьте такими наивными. То есть мы не склонны толковать ваше молчание как обиду, если мы не поняли, что мы сделали. Что я сделал? Меня жена спросила, ты хочешь кушать? Я ей ответил, не хочу, спасибо, дорогая. Понимаете? Что я сделал не так, мужчина говорит. Ты должен был понять, что если тебя спрашивают, хочешь ли ты кушать, на самом деле женщина хочет кушать. И как нормальная женщина должен ответить. Как нормальная женщина ты должен ответить. Нет, а ты? Вот так надо отвечать, понимаете? Я же тебя для этого и спрашиваю, чтобы ты спросил, нет, а ты? Или да, я тоже, например. Да, а ты? Ну, так надо отвечать, понимаешь? Так женщины нормально отвечают. Ну, я мужчина. А, да, я забыла. Это эти обиды, это безумие женщины. Веды говорят, что обидчивость – склонность манипулировать. Это склонность к власти. Желание обижаться – это склонность к власти женщины. Хочешь власти – получишь развод. Понимаете? Вот она власть, вот обида. Хочешь власти, хочешь, чтобы мужчина мучился, не думал, что он сделал не так, чтобы сам додумался, ты здесь, давай думай, я тебе говорю, давай додумывайся. Он говорит, я устал додумываться, я ухожу к женщине, которая не обижается. Все. Она мне просто говорит, ну и свинья ты, Серега. Не грубо, с любовью так говорит. Ну и кто ты после этого, она говорит. Теперь следующий ресторан через 200 километров. Он говорит, а что я не так сделал? Что не так сделал? Я же тебе говорил, если я тебя спрашиваю, не хочешь ли ты кушать, я имею в виду, что я хочу кушать. Должен это угадать.
спросить, а ты? Она так с любовью говорит. Он говорит, вот это другое дело, здесь все нормально, по-русски все. Все как бы прямым текстом. То обиделась, сидит такая в окно. Дрессирует меня. Все, ушел, развод. Он говорит, я не могу так жить. Или женщина просто остается. Женщина не, мужчина может не уходить по разным причинам, но брак разрушается, они все равно отдаляются друг от друга. Благожелание к любимому пропало, любовь же нет, она сильна. На днях я от него почти что убежала. Ого! Но он просил 3 дня. Слушайте, стихи же. Сходить вдвоем на ваши семинары, послушать вас, потом решение принять. Спасибо за рассказанные знания, согласны с милым отношение к свету направлять. О как, в России обожают стихи. Я в одной передаче участвовал. Спасибо. Женщины очень поэтичны, они поэты все, у них очень высокая энергия. Видите, вы поэты с полоборота, да? Нам только остановиться надо. А женщина писала записку лектору, а получили стихи. Но есть один вопрос, звучит он в голове. Как мне вернуть к любимому благожелание? Вот так, как здесь сейчас показано. То есть для того, чтобы женщине вернуть благожелание, выйти из фазы отторжения или охлаждения, она должна научиться высказывать свои эмоции, она должна собраться с духом и попросить мужа сесть и просто слушать, ничего не комментируя. Но прежде чем она это сделает, она должна найти поддержку человека, который сможет выдержать все ее эмоции, все эмоции, говорить эмоционально. «Я не могу так больше жить, это то, как он ко мне относится, ему совсем до меня нет дела, он все время там знакомится с девушками, никак не может расстаться со своей прежней девушкой». Она выплескивает эмоции и приобретает спокойно, что? Спокойствие, которое является лицензией на разговор с мужчиной. И она говорит, дорогой, меня бесит, когда ты так разговариваешь. Смотрите, чувствуете настроение? Вот можете так повторить, женщина? Дорогой, меня бесит просто, когда ты так разговариваешь с женщинами. Там есть бешенство в этих словах? Нет, но мужчине понятно, бесит, он догадывается, что такое бесит. А женщина с любовью говорит, она при Евадине говорит, я просто вне себя от бешенства, понимаешь? Меня трясет, любимый, когда ты начинаешь сюсюкать по телефону со своими бывшими однокурсницами. Я просто готова придушить тебя. Она ласково так говорит. Она говорит, я просто готова придушить, когда ты начинаешь там что-то, кого-то куда-то подвозить, кому-то помогать, а я в это время тащу авоськи и сама приколачиваю там полку на кухне и дверки прикручиваю. Все, муж может понять задачу, потому что женщина не агрессивна. Если она агрессивна, он не будет слушать, он будет защищаться. Каким образом? Первое, оправдываться, что ты перебарщиваешь, что у тебя там низкая самооценка, бла-бла-бла. Или второе, просто смоется с поля боя. У мужчины 2 тактики. Нападай или ретируйся. У нас стратегическая природа. Нападай, если на тебя нападают, нападай в ответ или ретируйся. Когда женщина агрессивна, то есть она проявляет эмоции, а проблеме говорит с эмоциями, то мужчина, он либо начинает задавливать своими эмоциями, либо исчезает просто. Это все, разговор не закончится ничем. Поэтому женщина должна овладеть мастерством при Евадине. Да, при Евадине. Приятная речь о самых неприятных вещах. Она приятным образом говорит. Это великий талант. Так обучали девочек, а вас обучали думать. Думайте, пилите. Мне 23 года, парню 26. Встречаемся 3-й год. Первый год очень хотел за него замуж. Но чем больше проходит времени, тем больше я сомневаюсь, тот ли это человек. Он предлагает жить вместе. А про замуж говорит, ну ты же не хочешь просто расписаться. Ну так вот, без торжества, без платья, шантаж такой. Так вот, просто расписаться, просто ты же не хочешь просто пойти так тупо расписаться. Вот. Ну, я предполагаю, что дальше. На платье торжества пока нет денег. Находясь с ним в отношениях, нет никаких вариантов общаться с другими парнями. Конечно, у вас нет вариантов. Почему? Потому что вы чистая девушка и психически нормальная русская девушка, она не может жить в квартире одного парня, а встречаться с другими. И вечером такой, подвези меня домой. Как приезжает машина, она выходит, он говорит, можно к тебе? Она такая, нет, там уже есть мужчина. Классно. Вообще, как это представляете? Пару раз после крупных ссор пытались с ним расстаться, но он не отпускает всеми способами. Цветы, подарки, преследует, следит, караулит под подъездом. Меня это пугает. Чувствую себя как в клетке. Как понять, тот ли этот мужчина? Можно кого-нибудь из слушательниц попросить встать и объяснить, как это понять? Ну, женщины счастливые, они должны как-то объяснить, сказать автору записки. А то он скажет, Руслан Нарушевич опять сейчас закричит, бегите! Да. Что здесь? Ну, то есть, какие у вас сомнения? То есть, я понимаю, что у вас нет сил это сделать, потому что мужчина со всех сторон вас обложил, да, но придется найти эти силы. Как можно избавиться от зависимости от другого человека? Переписывалась с ним почти 2 года. Он не хочет прерывать общение, просто перестать с ним общаться. Я замужем, он женат. Придется прервать отношения. И это будет больно, потому что если женщина 2 года переписывалась, она успела уже нафантазировать такого про эти отношения, ее ум устремился на колеснице фантазии, есть такое ведогрица. Ее ум устремился на колеснице фантазии в будущее. Вот она уехала на колеснице фантазии, сейчас надо обратно колесницу тащить. Уже без лошади, понимаете? На себе. Из будущего опять тащить в реальность, в настоящее. Это очень больно, к этому надо быть готовой, что расставание, оно всегда боль. Если 2 года женщина переписывалась, скорее всего, что около полугода она будет переживать боль разлуки. Но когда, простите за сленг такой, отломается, то она станет счастливой и сможет построить нормальные отношения. То есть без этого. Зачем это нужно? Зачем это нужно? На что вы надеетесь? Что за романтика такая дикая просто? Переписываю. Ну да, одиноко, никто не писал мне таких слов, там туда-сюда. Но вы сама себе нравитесь в этом процессе? Нет. Он женат, я замужем, я себя дрянью чувствую. И чувствуя дрянь, чувствую, что меня никто вообще любить больше не будет, такой дрянь. Ну, по крайней мере, попереписываюсь перед смертью. Замкнутый круг, понимаете? По каким женщина признакам может понять, что мужчина ей не подходит? По 3 признакам. Первое. Он не заботится, или только заботится, или заботится, как он считает нужным. 2. Он не пытается ее понять вообще. Ну, то есть она открывает сердце, он зевает, например. Он открывает, он говорит, может, телек посмотрим? У нас проблемы. Да ладно, нормально все. Что ты, Маринка, нормально, что, какие проблемы? Я чувствую, что ты отдаляешься. Да ну брось ты, куда я отдаляюсь? Смотри, я здесь сижу. И ни грамма уважения нет. В основном неуважение к женщине выражается в том, что мужчина не считается с ее очень уязвимым положением. Потому что она очень чутка к любому общению мужчины с другими женщинами. Ей боль большая, он это не уважает. Она очень беспокоится из-за влияния времени на нее и боится, что она стареет, но за нее никто не принимает ответственности, ей надо рожать детей, но мужчина начинает ей рассказывать, что без торжества же ты не хочешь. Ну ты же не хочешь пойти так просто расписаться. А вы скажите, хочу просто так пойти расписаться, без торжества. Торжество никуда не денется. Пойдем просто распишемся, просто так, вот тупо, скучно. Пойдем с тобой распишемся. Послушайте дальше, что будет придумать. В одном фильме, в американском фильме, недавно вышедшем, мужчина говорит, ну скажи вот, ты хочешь расписаться, ну скажи, вот у меня есть друг, есть, его зовут Джим. Знаешь Джим? Да, знаю Джим. Мы с ним друзья. Ты знаешь, мы много ли дружим? У нас глубокая дружба. Да, знаю. Вот скажи, нам надо идти в ЗАГС для того, чтобы получить бумагу, что мы с ним друзья? Нет, не надо. Он говорит, вот. Женщина такая, плачет. То есть мы же любим друг друга. Любим означает, женщина, чтобы вы не запутывались с сентиментальным. Любят означает 3 лакмусовые бумажки. Заботиться. Хорошо. 2. Понимает или пытается понять. И 3. Уважает. В основном, если мужчина начинает заботиться, женщина так уже очумевает от этого, что то, что ее никто не пытается понять и совершенно ее не уважает, они даже не замечают. Одна женщина пришла ко мне на консультацию с листом А4. Говорит, у меня к вам вопрос. Я говорю, чем я могу помочь? У меня к вам вопрос. Много вопросов. Я тут написала все. Скажите, почему мужчина, который со мной вместе сейчас, почему он меня не обнимает? Вот. 2. Я хотел бы знать, почему он меня не целует? 3. Я хотел бы знать, почему он не хочет детей от меня? 4. Я хотел бы знать, почему, когда он видит своих родственников, он индус. Ну, индусов родственные связи очень серьезные. Когда он видит какую-то тетушку, идущую там вот за целый квартал впереди, он исчезает вдруг. Ну, шел рядом со мной, вдруг исчез. И появился за квартал возле тетушки. Типа, привет. Типа, мы не вместе. Да. Дальше. Почему он не хочет со мной близких отношений даже уже? Да? Пока она список читала, мне хотелось закричать, беги, глупая. Беги, он тебя не любит, неужели ты не поняла? Не поняла. Он заботится как-то, денег дает. Заботится, денег дает, это 1/3 любви. Вы готовы жить с кастрированной любовью? Такая, как котик, знаете, которого, толстый котик его, треть, ему 2 из 3 отрезали. элементов его достоинства кошачьего. Да? И такой котик кастрированный, просто такой, такая любовь просто. Забота есть, понимание ни грамма, уважение ни грамма, но кормит. Кормит меня, оплачивает все. Вот, живу хорошо материально. Я говорю, 3 лакмусовые бумажки, 3. Забота есть, хорошо. Макни, хоть грамм понимания есть, нет, мы вообще не разговариваем. Обо мне мы вообще не разговариваем. Мы разговариваем или о нем, или ни о чем. Дальше, уважение есть. А что это такое? Я говорю, вот это проблема в России, серьезно. Это серьезная проблема. Серьезно, явно, то есть явно не, даже ну, представления нет, что такое уважение, которое я должна подчеркнуть. Что женщина в основном себя не уважает, поэтому как женщина, которая не уважает себя, может понять, уважает ее или нет мужчину? Где точка отсчета? Сексуальные отношения каждый день, несколько раз в день, это нормально? Не испортит ли это отношения? Испортит. А вы думали, ну то есть дешево же ничего не бывает. Да. Энергия уходит, мужчина потеряет вкус к женщине, он перестанет быть, он может быть святым, когда он ее встретил. Иногда есть люди, которые занимаются духовной практикой и занимаются ей, но не очень серьезно. И достигают каких-то высот, а потом из-за гордыни своей считает, что он вообще мессия и должен спасти женщин, или начинает преподавать какой-нибудь тантрический секс. Да. И вначале, поскольку у него очень высоко сознание, он кажется очень очаровательным, но когда он вступает с женщиной в сексуальные отношения, начинает наслаждаться ей, начинает на глазах у женщины деградировать, из святого превращаться на какое-то время в аскета, потом сколько-то поэта быстро пролетает эту стадию, остается более-менее понимающим меня другом, позже скатывается до... тоже пролетаем, да, остается какое-то время офицером-джентльменом и потом превращается просто в солдата. То есть деградация происходит. Просто голый секс и все. Просто секс. Уже никакой нежности нет, никакой поэзии нет. То есть люди знают, женщины и мужчины знают, как это происходит. Трепетность исчезает. Просто исчезает. Вам рассказывают сказки о том, что там, вот если правильно это делать, то еще больше близость. Да? Правильно делать, это означает делать в любви. Я прочитал историю в интернете, когда Господу человек обращается, ну то есть он умер или как-то предстал перед Господом мужчина и говорит, Господи, а... Думаю, что же спросить-то? Господь говорит, спрашивай, что ты хочешь знать? А, во сне Бога увидел. Знаете, как обычно, во сне Бога увидел. Говорит, что спросить? О, Господи, а правда, что секс без любви – это грех? Господь говорит, да что вы прицепились к этому сексу? Все без любви – это грех. Все. Даже воспитание детей без любви – грех великий, понимаете? Заводить детей, не имея сил их любить – грех. От любови бедный сыночек будет бледный, сказал Булата Куджава. Поэтому это испортит отношения, но самый высокий талант вовремя относиться, остановиться, пока не испортило совсем. Мужчина наслаждается женщиной, потому что он думает, что ей это нужно. Женщина позволяет наслаждаться собой, потому что думает, что он удивительный. И хочет отблагодарить его за его удивительность. Сама про него нафантазировала и отрабатывает. Такой мужчина, такой мужчина, такой мужчина. Потом смотрит обычный мужчина, говорит, что я больше секса не хочу. Он говорит, как, все время хотела. Она говорит, вся надоела. Особенно после свадьбы такое происходит. Как ни странно почему-то. Почему говорит, такая женщина страстная, девушка такая. Так здорово было. Тут она такая, все, не хочу больше. Вышла замуж. Говорит, что случилось? Ты заболела? Тебе надо к сексопатологу? Да? Просто я зарабатывал любовь таким образом и поднимал свою репутацию, чтобы меня взял в жены порядочный мужчина. Когда он взял, я понял, я заработал, больше не надо так зарабатывать. И мне еще плохо, я как-то его уважать перестала. Я насмотрел на него и думаю, ну и животное же он иногда. Да. Поэтому даже не сомневайтесь, кто сомневается в этом. Частые сексуальные отношения, как это они могут утончить и возвысить отношения? То есть, ну, всякие сказки есть, но мы на практике. Давайте не будем о журналах, которые вдувают эту идею. Давайте на практике. Вот влюбленный мужчина. Влюбленный мужчина. Он чистый человек был, чистый мальчик российский. У вас очень много мальчишек чистых. Я на улице вижу даже юноши. Видно, что чистота есть. Сколько бы MTV ни старалась и западные каналы, все равно чистота есть. Вот как бы вот русские, их как кол на голове тиши им, понимаете? Когда Гитлер отправлял, гитлерские спецслужбы отправляли на работу молодых девушек служанками в Германию, то... как они, поскольку они очень, очень педантичные люди, да, немцы были, да, они, у них все по науке было там, все по бухгалтерии, сколько патронов на расстрел, сколько газа на газовую камеру, что дешевле, патроны или газовые камеры, все было высчитано у них, педантично абсолютно. Ну и они, конечно, набирали девушек, чтобы, ну, прислугу в Германии русских девушек, чтобы шли, чтобы там не было никакой заразы, болезни, чтобы они физически здоровы были, чтобы крепкие служанки были, такие рабыни русские, понимаете? И они проводили медицинские исследования. И вдруг, не помню, кому это, Геббельсу, кто за это отвечал, и кто-то стали поступать отчеты о том, что 90% незамужних девушек русских, они все целомудренные, потому что обследования проходили, они все целомудренные. То есть, ну, независимо от возраста, там, 20-25, если девушка незамужняя, они все девственницы. И существует такое, я не знаю, это как это на самом деле нет, но существует такая как бы история, что когда об этом он узнал, этот лидер, фашистский лидер, нацистский лидер, он сказал в сердцах, так как бы у него вырвалось, он говорит, мы вряд ли сможем победить эту страну. Мы вряд ли сможем ее победить. Это правда? Потому что чистота женщины – это огромная сила мужчин. Поэтому тут нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений в том, что... Это приятно наслаждаться, но должны знать цену. Вы потеряете трепетность. То есть, когда женщина вступает в интимные отношения слишком часто, то мужчина ее стаскивает просто на первый этаж, и она быстро перестает быть святой. На утро она уже больше не святая. Она просто, ну, так классная. Но она еще остается терпеливой, она терпит его, терпит то, что он не берет жены. Потом она остается поэтом, она все еще пытается приукрасить эти отношения, придать им романтизма, хотя даже уже мужчина не придает им романтизма. Позже она просто понимает его, она говорит, я понимаю, у него была жесткая такая мама, у него первая жена так сильно вообще его там потрепала, я его просто понимаю, я его друг, поэтому готова жить в таких отношениях. Потом она становится героем. Что это за герой? Женский героизм – это что? Когда ей никто не говорит, что ее хотят замуж брать, а она ведет себя полностью как жена. Это такой героизм, представляете? В одни ворота называется. Ни слова мужчина не говорит о том, что он ее даже не называет женой. Когда он представляет ее друзьям, он говорит, это Марина. Но она во всем говорит, мой муж, и такая потом с болью добавляет гражданский. Негромко так, потому что могут спросить, а как это он муж? Когда он стал мужем? Ну, в смысле гражданский. Все. Она героиня, потому что она тянет одна брак. Брак, которого не существует. И еще ниже, она остается просто его леди. Ну, как бы, ну, его вдохновением, то есть его украшением на светских раутах. То есть, как бы, офицером она становится. Да. И если мужчина чуть-чуть задержится в этих отношениях, то он увидит чудо. Его девушка, женщина превратится в солдата. И этот солдат не даст спуску мужчине. Это спецназовец. Он выкопает тебя из-под земли просто, понимаешь? Обиженная женщина – это жуткая сила, на самом деле. Веды говорят, стоит... В обществе, в котором обижают женщин, это общество разрушится полностью до основания. Полностью. Смотрите, одна страна, в которой для женщин даже туалетов не могли нормально построить. Нормально туалетов даже не было. То есть женщина могла идти по целому городу, был один туалет. Один возле вокзала железнодорожного, второй в аэропорту. Что хочешь, то и делай. С 8 мартом вас, дорогие женщины! Все, рухнуло целое государство. Веды говорят, не надо было издеваться над женщинами. Союз нерушимый. Какой нерушимый? Смотрите, что с женщинами делаете. Разрушится в одночасье. Поэтому обиженная женщина – огромная сила. Ее психическая сила так велика, что она может целые страны столкнуть. Столкнуть в кровопролитной войне. Когда женщины обижают, женщины своей психической силой так напрягают мужиков, что они начинают резать глотки друг другу, на разной почве. Придумать. Дальше уже просто повод главное найти, понимаете? Это. Любая война, начало войны, это значит, женская энергия пришла в великое возбуждение, в великий гнев. Женщины обижают. Существует три основных женщины, которых можно сильно обидеть, и начнется катаклизм или войны. Первая – это женщина-суть, сама женщина, женщины в обществе. Вторая – это корова, мать-корова. И третья – это мать-земля. Когда над женщинами издеваются, когда коровы становятся продуктом питания, и когда земля становится дойной коровой, из которой выкачивают все ее ресурсы насмерть, просто каждый день, нескончаемым потоком, просто все. Например, нефть в ведах называется кровью земли. Спускают кровь матушке земле просто, спускают кровь каждый день. То в конце концов женская энергия достигает такой степени возмущения, что планету захлестывают просто военные конфликты, катаклизмы, цунами, климатические всякие какие-то явления, которые людей просто в шок вводят, что-то совершенно неправдоподобное начинает происходить. Поэтому веды всегда очень, как говорят, по принципу мы не пугаем, мы, но и не шутим. Они советуют не обижать женщин. Мы с девушкой уже больше 2 месяцев и ни разу не не расставались даже на день. Отношения очень быстро развиваются, но ее эмоциональное настроение от уси-пуси до пошел ты. Такая шифровка, нелегко прочитать. Так колеблется настроение от уси-пуси до пошел ты. Да, там мужчина характеризовал. Говорит, я люблю тебя и требует, чтобы я сказал, чтобы я тоже это сказал. Мне кажется, это преждевременно торопиться. Вообще торопится она куда-то. Она ругается матом. Иногда угрожает мне. Угрожает мне боксерами. Это любовь. Говорит, что найдет легко другого, и говорит, что любит, и хочет замуж. Опасность? Вопросительный знак.
Еще какая?
Спросите себя, дорогой автор записки, вообще, что вас, ну, что вас заставляет оставаться с этой девушкой рядом? У нее есть свои причины, почему она так себя ведет. Она выросла в России. В России 90-х, в России 2000-х, просто в России. Этого достаточно. Да, то есть это тяжелое место, тяжелая страна. Быть девочкой здесь – это одно из видов проклятия. Чтоб тебе родиться девочкой в России, знаете, такое проклятие. Такую плохую карму. Особенно греховные люди в мире рождаются девочкой в России. Не-не, вы не греховные, не. Поэтому... У нее есть свои основания, но я не понимаю, какие у вас основания оставаться рядом с такой девушкой. То есть, вы хотите стать склочным, вы хотите потерять всех друзей, вы хотите остаться без работы, вы хотите получить статью за того, что избили кого-то. А? Или сесть в тюрьму запросто. Запросто оставайтесь просто в этих отношениях, будьте счастливы. Поэтому она должна разобраться сама с этим, это ее жизнь. Как бы. Мужчина, конечно, давая свою заботу, он помогает женщине выплеснуть всю обиду, всю гнев, все, что с ней делали проще, то есть прежде. Но он должен как-то регулировать процесс, потому что если он просто себя подставил из-за того, что ему нравятся ее ноги, да, и просто сам превращается медленно в тряпку, то процесс обоюдно невыгодный, да, для одной и другой стороны. Передайте, пожалуйста, записку. Написано, куда? Если женщина совершенная батарейка, энерджайзер, и встать на путь самосовершенствования, она еще больше наполняется энергией. Как, по вашему мнению, ей снизить этот заряд, если она не соединена ни с кем проводками, при этом не расстроив необходимую божественную энергию? Дело в том, что женщину невозможно дозарядить. Она заряжена изначально Богом, поэтому духовная практика для женщины означает, я просто поняла, какая я в восторге. Мне ничего не надо делать просто, мне надо просто это беречь. А самый лучший способ, когда я могу угробить эту чистоту? Если я начну общаться с людьми, которые говорят, какая такая ты божественная? Тоже мне божественная мама такая. Тоже же мне божественная нашлась. Посмотри, какой у тебя спинарник в комнате. Божественно. Все, начинается разрушение божественной природы, просто все. Все, утрата ее, понимаете. Женщина относится к себе так, как к ней относится, запомните. Если ей говорят, что она дрянь, неряха, эгоистка, она будет реально вести себя как дрянь. Если женщине говорит, что ты истеричка, ты психически нормальная, она станет еще одной из тысяч русских женщин, которые лежат в клиниках психиатрических, уверенные, что они не зря там лежат. Совершенно здоровые психически, понимаете? И медленно теряют свое здоровье, потому что там лучше не лежать ни дня. Понимаете? Боже упаси попасть туда здоровому человеку. Да. Молодой человек оказывает знаки внимания, проявляет заботу, уважение к девушке. Со временем девушка воспринимает это как должное. Как на это реагировать и не ожидая ничего взамен продолжать отдавать? Или все-таки 50 на 50? Что это за 50 на 50? Веды говорят, что существует 4 вида мужчин. Первый тип мужчин, это есть в книге, которая называется «Источник вечного наслаждения». Это классификация, можете найти эту книгу, почитать, очень интересная книга. И там говорится, что первый тип мужчин – это мужчины, которые могут любить даже в том случае, если их не любят. Такой романтический, возвышенный тип. Согласны? Может любить односторонне. Второй тип мужчин, это которые могут не любить, даже если их сильно любят. Нет проблем.
Меня любите? Очень хорошо. Ну, понимаешь, я тебе ничего не могу обещать. Ну, любишь, любишь. Будь счастлива. Желаю тебе счастья. Я не против. Люби меня. Третий тип мужчин – это 50 на 50. Он любит тогда, когда любит его. И не любит тогда, когда не любит его. Если он не чувствует любви от женщины, он не дает любви женщине. Он почувствовал, открывает кран и дает любовь женщине. Из этих трех одного называют самым большим негодяем. Какого? Женщина такого второго. Нет. Не второго. Третьего. Самая большая подлость – это любовь давать баш на баш. 50 на 50. Существует четвертый тип. Это мужчина, который счастлив во всех трех ситуациях. Как бы это вообще не тема для него. То есть, ну, классно, любит меня, я счастлив. Люблю я, но меня не любят, я счастлив. Меня любят, я чувствую, не могу любить, но я счастлив. Во всех ситуациях. Почему? Потому что его счастье вообще не связано с женщиной, понимаете? Его счастье связано с духовным, с духовной практикой, с отношениями с Богом. Не загружается сильно. Просто счастливый человек, это все. Его называют атмарама. Такой четвертый тип. Поэтому девушка, конечно, принимает это как должное, разумеется, потому что вам кажется, что вы очень много дали, что вы ей дарили букет на 50 очков, на 50 баллов, да? Шоколадок надарили уже на 60 баллов, да? И что, там, не знаю, возили в кафе уже на 3000 баллов. На самом деле, одно кафе – один балл. Одна шоколадка – один балл. Один букет – тоже один балл. А если одна розочка – тоже один балл, интересно. Но вы же букетами любите закидывать. А потом говорить, она принимает как должное, то есть уже земноводная зеленая начинает душить мужчину в какой-то момент. Нужно вызывать службу. Существуют службы дератизации, которые уничтожают грызунов, дезинсекции, которые уничтожают насекомых, да, дезинфекции, которые уничтожают инфекцию. Надо вызвать службу дежабации. Чтобы она жаб уничтожила, чтобы они не душили мужчину больше, понимаете? Потому что мужчина, это природа мужчины, отдавать больше, чем он получает. Тогда он, точнее, природа его получать больше, чем он отдает. Но его подвиг и его выражение любви отдавать больше, чем получает от девушки. И девушка очень правильно ведет, она принимает это как должное, спокойно. Потому что она знает, в тот момент, когда я скажу ему «да», с этого момента я всю жизнь буду отдавать. Всю жизнь буду отдавать. Поэтому ничего, ты не перегрузишься, дорогой. Подумаешь, ты первые 5 лет отдавал мне, ничего не получая. Если меня сорвет, и я стану твоей женой, понимаете? Никто потом во Владивостоке меня не остановит. Я буду отдавать, отдавать, отдавать тебе, твоей маме, твоей бабушке, твоим детям, всем отдавать, отдавать, отдавать. Я такая. Держите меня трое, называется. Поэтому лучше пока держите. Что делать? Мама постоянно срывается на мне, унижает меня и постоянно повторяет, что не люблю свою двухлетнего сына, что я без мамы не смогу позаботиться о нем. Мне 29 лет, бегите. Вы разрушитесь просто. Вы станете тремя психически нездоровыми людьми. И больше всего жалко мальчишку 2 лет. То есть, что он в этом должен жить-то? Ну, я к маме привязана. У меня, ну, это мама. Если женщина берет тяжелые эмоции матери на себя, она уничтожает себя как мать, запомните. То есть, пытаясь перед матерью выполнить долг матери, то есть, ну, как бы для матери быть матерью, да, терпя ее вот эти выкрутасы, женщина перестает быть матерью, потому что 2 вы не потянете. Мальчишку 2 и женщину 60. Кто-то кого-то угробит, понимаете? Ну, то есть, ребенок не может угробить, он ребенок. Но если вы пытаетесь быть и мамой, объектом для слива ее негативных эмоций, и при этом с хорошей матерью вы не выполните обе функции. Долг матери отдается не тем, что вы делаете с туалетом для матери. Пописай в меня, мама, у тебя плохое настроение. Вот я. А тем, что вы говорите, мама, не надо, ты мешаешь, ты просто разрушаешь меня. Я должна быть мамой этому ребенку. Зачем ты такие гадости говоришь про нас? Зачем ты вообще эту заразу сеешь между нами? Зачем ты в этом настроении держишь нас обоих? Этот мальчишка хочет видеть меня счастливой. Он верит, что я замечательная. Он верит в мою любовь. Давай ты уедешь в Хабаровск, или мы уедем в Хабаровск. Поэтому это не шуточное дело.
Сентиментально, это называется слабость сердца. Женщина слушает упреки матери, привязывается к ней. Знаете почему? Чем хуже мать относится к дочери, тем больше дочь привязывается к матери. Это закон. И никаких нравственных норм тут нет. Это просто закон психики. Женщина привязывается к тем, кто больше над ней издевается. Я говорю, почему бы вам не оставить маму и не уехать? Ну как же? Это же мама! Я говорю, а что? Ну что такое у вас за трагизм? Что случилось? Но ты единственный человек, который меня любит на земле. Я говорю, где она любит? В чем любовь проявляется? Ну, в сердце где-то любит. Я говорю, пусть она в сердце любит в Хабаровске, вы будете здесь, во Владивостоке, спокойно жить.
Ну, больше же кому такая дрянь нужна, как я, кроме мамы?
Я говорю, откуда информация, что вы дрянь? От мамы. Я говорю, оставайтесь с мамой, получайте больше этой информации, утверждайтесь в том, что вы дрянь, и цепляйтесь больше за маму. То же самое произойдет, если женщина найдет мужа, который дубасит. Каждую минуту избивают одну женщину в России, каждый час убивают одну женщину. Так, вопрос русским женщинам, что они там делают в этих отношениях? Да? Ответ. Чем больше издеваются над женщиной, тем больше она привязывается к тому, кто издевается. Почему? Когда над ней издевается, падает ее самооценка. Неважно, издевается мама, муж, любовник. Дальше, когда падает самооценка, женщина думает, кому же я теперь такая дрянь нужна? И цепляется за того человека, который хоть как-то, хоть иногда, ну, бьет, но любит же. Понимаете? Бьет, но, наверное, любит. Вот вам закон домашнего насилия. То есть это в природе женщины самой. И тут никакого нет сценария другого, кроме одного. Бегите. Не оглядываясь вообще, соляным столбом станете. Потом вы сможете отрегулировать отношения потихонечку. Если мама поймет свою ошибку, обычно не понимает. Пока дочь жестко не заставит прекратить ее этот террор. Одна женщина говорит, я попросила мать не звонить мне больше и попросила писать смс-ки, потому что я не могла больше это слушать. И мать через неделю пришел отец и говорит, тот, кто меня к тебе послал, потому что обычно посылали дочку, она, знаете, это несчастные русские девочки, которые парламентером между мамой и папой работают. Иди скажи своему папаше, иди передай маме, кошмар этот просто.
Мама, папа сказал, что это?
Что он там сказал? Что он сказал? Иди скажи ему, что он сказал.
А папа, мама сказала, что?
Что она думает? Вообще, что она думает? Иди передай ей. Представляете, это просто убийство детей, просто убиение детей. Так вот, она была парламентером всю жизнь, и вдруг папа парламентером пришел. Он говорит, тот, кто меня к тебе послал, лежит с температурой 39. Она говорит, я вам это рассказываю, чтобы вы рассказали всем женщинам. То если женщина, если после того, как дочка отказывается слушать этот туалет от матери, который она слушала годами, и она говорит, мама, я не хочу больше слушать, я тебя люблю, уважаю, но я не дам над собой больше издеваться, я это не буду слушать. Представляете, какая это энергия, если после того, как ее блокировали, мать падает с температурой 39. То есть что тогда дочь всю жизнь делала интересное? Что она ела всю жизнь? Одна женщина в Москве сказала, я сама поняла вашу лекцию и перестала делиться эмоционально с дочерью. У меня было 39 на следующий день. Я в ужасе, она говорит, я понимаю, что я так подсела на это, что я не могу. Хоть вот сейчас ее зови, дочь, иди сюда, у меня температура, ну-ка слушай маминой скорби. Как быть, если женщину недолюбливали в детстве, она стала голодной и хочет съесть мужчину, как сказал вчера Руслан Ильич, не может тормозить полную концентрацию. Для того, чтобы избавиться от голода, женщина не должна поедать мужчин, а должна спокойно пойти к священнику и получить у него любовь, то есть получить поддержку, утешение, поговорить со священником, поговорить с психотерапевтом, поговорить с женщиной, которой она доверяет и которая любит ее, с мамой подруги со своей, с бабушкой в какой-нибудь пустыне или в каком-нибудь монастыре, с бабушкой, да, с наставницей, с игуменей, неважно с кем, с соседкой бабушкой поговорить, открыть сердце, бескорыстному человеку открыть сердце. Дальше должна позажигать по торговым центрам черемушки, или какие у вас еще есть торговые центры, позажигать с подругами, просто мерить все подряд, фотографироваться, ходить в боулинг, ходить там, не знаю, на всякие другие какие-то увлечения, курсы и так далее. Дружбу. Ходить на семинары, слушать о ценностях, видеть людей, которые разделяют эти ценности. И так она будет становиться все более и более сытой. Пожирать мужчин будет не обязательно, поверьте. Но если вы этого не сделаете, вы вынуждены будете или быть одна, потому что мужчины будут бояться вас, или, встретив мужчину, съедите его, и потом останетесь одна. Давно не слушала вживую ничего подобного. Спасибо вам. Еще большое огромное спасибо. Есть над чем поработать. Боже вас упаси, дорогие дамы. Хватит работать. Пора уже признать, что вы уработались. Понимаете? Признаюсь... А, это мужчина написал, простите, пожалуйста. Аплодисменты ему за это. Хочет, мужчина хочет работать, это победа. Если женщина хочет работать над собой, это трагедия. Если мужчина, это великое счастье. Если мужчина считает, что ему не в чем над собой работать, на самом деле, все в порядке, посмотрите на меня. Да? Он деградирует. Если женщина начинает над собой работать, значит, она не поняла самого главного, что уже все сработано. Главное, сбереги, это глупое. На батарейках пишут, раньше писали на батарейках, не заряжать. В случае зарядки может что? Взорваться. Я шел на лекцию с предубеждением. Вы не одиноки. Как говорится, чисто поржать. А выхожу с чувством благодарности. Еще раз спасибо вам и низкий поклон за то, что вы делали. Ну, вы поржали хотя бы? Скажите, пожалуйста, как следует воспитывать ребенка с мужем, который оставил семью ради любовницы, но говорит, что ребенка любит и пытается оказывать помощь в его воспитании? Для того, чтобы воспитывать ребенка с мужем, который ушел ради любовницы, женщине нужно понять принцип. Глаза сына, если это сын, глаза сына находятся в сердце матери. Ребенок не сможет построить никаких отношений с отцом, как бы вы ни старались, если в вашей душе будет ненависть к нему и боль. А она будет, потому что он ушел к любовнице. Для того, чтобы избавиться от боли, женщина должна позвать мужа на совещание и сказать: «Я тебя не жду обратно уже, я рассталась с этой идеей. Но я тебе хочу сейчас рассказать и прошу тебя, как мужа и отца моего ребенка, прошу тебя об ответственном покровительстве, принять ответственность за то, что произошло. Сейчас ты примешь ответственность за то, что произошло». Мужчине становится страшно. Она говорит: «Садись, пожалуйста, и слушай, как я себя чувствовала, как ты ушел, как я себя чувствую сейчас, когда мне приходится там это все видеть, слышать от подруг, видеть вас в городе вместе. Все ты это должен выслушать. Когда я это все выворочу тебе, отдам сердце, я смогу, наконец, достать любовь к тебе и уважение. Я не знаю, сколько там этого. Там, может быть, нефтяная скважина на 10 ближайших лет. Да. Но когда я это достану, а доставать я буду, чтобы, наконец, почувствовать к тебе любовь, то... В моем сердце проявится любовь. Я пойму, что ты неплохой человек, хотя и сделал ужасные вещи. Чтобы ты причинил большую боль. И когда я почувствую любовь, глаза мальчика в сердце матери, он начнет смотреть на тебя с любовью. Только с этого момента твои порывы оказывать помощь в воспитании его будут иметь смысл. Поэтому если ты хочешь оказать мне помощь в воспитании ребенка, сделай так, чтобы ребенок мог смотреть на тебя с любовью. И поэтому брать у тебя то, что видит, ценить, смотреть тебе в рот, не считать тебя негодяем. Как мне это сделать? Сядь сейчас и выслушай всю мою обиду, всю мою боль, все негодование. Сиди и слушай просто, прими ответственность. Сиди и слушай, пока я не закончу. Терпи. Я знаю, что тебе будет тяжело. Терпи. Мы сейчас это делаем ради сына. Ты сидишь и заткнулся ради сына. Я сейчас говорю все, что у меня в сердце ради сына. Когда я все выговорю, ты будешь счастлив, ты увидишь, и сын будет счастлив. Только так женщина может избавиться от этого. Но это может быть очень нелегкий процесс для мужчины. Мужчины боятся этого. Это убивает мужчину. Но надо принять ответственность. Если ты ушел к любовнице, будь добр взять все тяжелые эмоции, которые вызвал твой уход у твоей жены. Муж часто едет в командировку на 2-4 месяца. Связаться с ним нет возможности. По приезду он рассказывает о попытках измены. Но по его словам, секса не получается. Завершает он этот монолог словами, что он меня любит. Как быть? Как вернуть уважение и доверие? Срочно расстаться. Разводиться не обязательно. То есть вы не должны слышать этих историй. Вот в чем ваше. Женщина совершает безумие, когда слушает такие вещи, когда она позволяет к себе так относиться. То есть она разрушает самооценку. То есть как вы сможете восстановить? Ну, вы, может быть, восстановите уважение и доверие, но от вас ничего не останется уже. Может быть, вы восстановите чудом уважение и доверие к мужу, но вы превратитесь в тряпку, которую сама себя не уважает, понимаете? Потому что это за выкрутасы? Само расставание – это тяжелое испытание для семьи. Чанакья Пандит, ведический мудрец, он говорит: расставание на один месяц тревожно, на два месяца опасно, на три смертельно. А ваш муж еще на четыре уезжает, и при этом, когда приезжает к вам, подвергшийся смертельной опасности, женщине очень тяжело переживать разлуку. Оставаться один на один со своим умом. При этом он начинает рассказывать о попытках измены. Поэтому, пожалуйста, приезжай куда-нибудь в другое место и там рассказывай. Да. Можешь друзьям рассказать, если это твои похождения или куда-то еще. Но женщины по своему невежеству боятся, что так они совсем добьют отношения, разрушат. Я говорю, так вы не... А если вы оставите все как есть, то вы добьете себя. А если вас не будет, то об отношениях вообще не может идти речь никакая. Хотелось бы пройти у вас курсы ведической астрологии в нашем городе. Друзья мои, у вас есть астрологи здесь в городе высшего класса. Это академики, понимаете? Люди с докторскими степенями. И вы хотите диджея, диджакея, попросить вас, вам преподавать астрологию. Вот на что это похоже? У вас есть здесь астролог, доктор наук. Понимаете? Кандидат, по крайней мере, наук. Пожалуйста, запишитесь, запись идет, я не понял, как это работает, но мне организаторы сказали, что запись на билетах. Как это на билетах, я не понял. Надо написать, что я хочу. А, запись на месте, где продают билеты. То есть вы можете обратиться к женщине, которая продавала билеты, ее зовут Ананда, по двум вопросам. Первое, раз уж сошла речь, это как нам обучиться астрологии. Здесь академики вам ее преподавать будут. Понимаете, в Риге даже не снилось, чтобы люди такого интеллектуального уровня занимались астрологией, понимаете? Поэтому будьте добры, пожалуйста, ну, воспользуйтесь благами своего родного города. Чем я сюда поеду за 10 тысяч километров, чтобы преподавать вам астрологию, когда у вас здесь кандидат наук, и ее может преподавать? Представляете? Ученейший человек, исследующий веды. Представляете? Светило. Я его в ведических кругах этого человека знают уже по всей территории России и Европы, и уже потихоньку во всем мире будет знать. Это ваш согражданин, то есть человек, который живет с вами в одном городе уже не один десяток лет. И Руслан Нуршевич поедет вам преподавать астрологию. И еще, говоря о том, что очень важным элементом является в отношениях, то есть баланса, да, то есть является способность женщины с любовью готовить. То есть то, что спасает отношения, даже в том случае, если мужчина ушел, он не знает, возвращаться или нет. Один из великих приворотных методов, очень честных и благословленных писаниями приворотных методов, это есть метод кормить своего мужа пищей, приготовленной с любовью. Еще лучше, если эта пища предложена. Да. Постараться, пережив эмоции, очистив сердце, постараться готовить для мужа с любовью каждый раз, когда он появляется дома. Это самый светлый и самый чистый способ приворота. Женщины даже удержать мужчин не умеют, потому что практически не умеют готовить многие сейчас. Меньше и меньше женщин умеют хорошо готовить. А если умеют готовить, то не имеют время, потому что они на работе торчат, когда-нибудь готовить. Он в своей столовке поел, она в своей. Вот он в столовку и влюбился. Да. Понимаете? Психика мужчины, любовь через желудок. Поэтому, если вы хотите овладеть этим искусством, как готовить с любовью женщины, это очень важный фактор для того, чтобы сохранять семью, то обратитесь к той же самой девушке, которую зовут Ананда. Она преподаватель курсов ведической кулинарии. Она на высоком профессиональном уровне проводит эти курсы. И овладейте этим искусством приготовления пищи с любовью. Да. То есть это особенная техника, это медитативная техника. Веды говорят, что по блюду, по пирогу, испеченному женщиной, его можно использовать как гороскоп. Все видно, все видно. Там все видно, там все планеты расставлены. Если это какая-то пицца, принесенная из Ашана, или не знаю, какие у вас магазины здесь на Дальнем Востоке, да. Просто сброшенная в эту самую, закинутая в микроволновку, то вот ваш гороскоп. Плоский, пустой, с одними неблагоприятными планетами, ни одной хорошей планеты. Если женщина вкладывает любовь, и она блюдо делает не только вкусным, но вкладывает туда любовь и делает его еще внешне привлекательным. Она сама себе создает судьбу. Гороскоп, по гороскопу определяется судьба. Так вот, гороскопом женщины, оказывается, является то, как она готовит. По ее блюду можно понять. Я по вкусу супа могу определить, как скоро девушка выйдет замуж. Я вам клянусь, это моя вот настоящая практика новая. Олег Геннадьевич Трасунов, он разные методики придумывает там, как корой лечить, как камнями лечить. А я могу прогнозы делать для женщины о ее браке, покушав ее приготовление. Только не закармливайте меня в следующий раз, вас 800 человек. Руслан Альбертович, послушай, попробуйте у меня.
Я не могу больше, вы все выйдете замуж, все.
Как найти духовного наставника? Вот стоит человек, Александр. Он менеджер духовных наставников. В смысле, они не служатся его, и не то, что он там ими управляет, но он знает всех духовных наставников, которые в России вообще бывают. Он может вам устроить с ними встречу при любом приезде сюда или в Хабаровск. Он даст вам моментальный ориентир. Он мега-диспетчер духовных наставников. Понимаете? Так что не стесняйтесь, подходите, сказать, хочу видеть духовного наставника, увидите. Здравствуйте, 17 лет в браке, супруг не пьет, не курит, хороший, спокойный человек, но я больше не люблю его. Семья стала для меня одиночеством вдвоем. Попросила развода, поговорили честно. Ответ супруга: ты не имеешь права так поступать со мной и ребенком. 8 лет. Ты можешь без меня прожить, а я без тебя нет. Что касается меня, не хочу жить, отравлять жизнь и свою, и супругу. Считаю, что должна отпустить и дать ему возможность быть еще счастливым с другой. Как развестись и этим поступком доставить как можно меньше боли близким? Вот это одна из ошибок. Развестись, не доставив боли, невозможно вообще. Вы где такое слышали? Поэтому, когда люди пытаются расстаться тихо, боль остается, и боль делает две вещи. Первая навсегда оставляет связанными этих людей, потому что один чувствует боль, а другой чувствует вину. Нереализованной боли вина не дает людям уйти друг от друга, как преступники, которые возвращаются на место преступления. Понимаете? Понимаете? То есть нереализованные эмоции негативные, они заставляют людей быть привязанными. Это и есть карма. В следующей жизни эти люди родятся для того, чтобы один причинил другому боль, и тот пережил чувство вины и стыда. Чтобы один избавился от гнева, другой избавился от чувства вины. Понимаете? В этом и есть карма. Любые эмоции, которые остаются у нас в сердце в связи с каким-то человеком, они обрекают нас на то, чтобы родиться снова и попасть в ситуацию, где мы должны пережить эти эмоции. Если вы сможете их пережить до того, как снова воплотились, родились, то вы будете свободны, будете двигаться дальше. Поэтому расставаться всегда больно. Эту ситуацию нельзя решить безболезненно. Если вы хотите остаться, вам придется высказать мужу все, что вы чувствуете, все, что накопилось в вашем сердце, с большим уважением и почтением к нему, попросить выслушать боль, чтобы достать снова любовь к нему. Любовь не ушла. Она просто оказалась под завалом обид. Вы прошли 4 стадии. Первое – глотали обиды от мужа, его какое-то растяпство, его невнимание к вам, его хладнокровие, его какие-то мужские заносы обычные там, да. Пытались быть идеальной женой, не беспокоить мужа своими эмоциями. Пытались быть смиренной и допытались. Так что уже остались просто без любви. Подавляя негативные эмоции, женщина подавляет способность чувствовать связь с любовью. И хотя любовь внутри есть, она есть у вас, я клянусь вам. Вы ее насмерть не чувствуете. Хотите почувствовать? Придется это сделать. Вы захотите остаться, вам лучше остаться с любовью с этим человеком, правда? А не с ненавистью. Захотите все-таки расстаться, я советую вам расстаться с любовью с этим человеком. И в том и в другом случае придется посадить его и сказать: сейчас я тебе должна рассказать все, чего я наглоталась по своей глупости, я это принимаю. Я не говорила тебе вовремя то, что как ты мне был обидна в 2002, 2004, 2006, 2008. Я все эти случаи помню. Хочу тебе сейчас их всех вернуть, открыть эту боль. Не считай меня злопамятной истеричкой. Я так устроен, это женщина. Я хочу достать любовь к тебе. И женщина должна начать говорить, первое, о своих обидах. Выговорив свои обиды, она почувствует, слезы вернулись на глаза. Ей захочется говорить о тех надеждах, которые не сбылись. На самом деле, это и надежды мужа тоже были. И когда она почувствует, что скорбь уже выговорена, она почувствует страх, что мы оба не будем счастливы, или наш ребенок не будет счастлив, или мы не найдем себе лучше половины, чем мы друг друга были. Почувствует большой страх. И когда она переживет эти эмоции, женщина почувствует, что она на самом деле благодарна этому человеку. Уходит ли он или остается, это не важно. И что она благодарна, и настолько благодарна, что она все равно просит его отпустить ее. Все равно, я благодарна, я люблю тебя, но не настолько, чтобы прожить с тобой хотя бы еще один день. Вот это будет настоящее расставание, искреннее расставание. Но если действительно женщина прошла это очищение, скорее всего, что она поймет, что уходить нет необходимости. Потому что то, из-за чего она собиралась уходить, пережито. Понимаете? Любовь есть. Оказывается, любовь есть. Мужчины, хотите сделать, чтобы любовь была у женщины, которая говорит, любви нет? Этот человек переживает. Он говорит, ты не можешь так поступать. Я не могу без тебя жить. Даже если ты не можешь жить, тогда посиди 15 минут. И 20 минут, полчаса, час, сколько эта женщина сходит. И выслушай всю ее обиду, всю ее боль, всю ее скорбь. Когда она сможет поднять из сердца все, чем завалила любовь за годы жизни совместной, она будет удивлена. Я, оказывается, люблю этого человека. Я обожаю этого человека. И последнее. После смерти сына 10 лет живу одна, а не получается построить отношения с мужем, с мужчинами. Сын приходит в состоянии между сном и бодрствованием. И однажды сказал, что в доме мужчины не было. Сказал зло, с напором. Может ли это быть причиной того, что я не могу выйти замуж? Знакомств происходит очень много. Может быть, конечно, но вы должны быть уверены, что это приходит сын. Ну, то есть, как бы ум, он очень такой сложный механизм, устройство. Он может вам во сне показать чего угодно, и вы будете верить, что сын пришел и сказал: мама,
Чтобы ни одного тут не было мужчины, ни ноги. Ты была моей женой в прошлой жизни, я тебя ревную. Ну, что-нибудь такое, да? То есть это очень странный сон. Я допускаю, что ушедшие близкие могут приходить во сне, и какие-то вещи, такие примеры есть, но ум непредсказуем, он может подсунуть вам какую-то абсолютную фальсификацию, чушь какую-то, но поскольку вы мама в скорби, которая в скорби не может никак, не пережила до конца скорбь, не с кем пережить, не с кем поделиться, я потеряла сына, но это как будто бы я еще потеряла его вчера, больно так же, как вчера, то ум, он, находясь под влиянием скорби, он начинает по-своему как бы решать эту проблему и показывает нам разные картинки. И это не значит, что это пришел сын. Я не уверен, что это пришел сын. Я уверен, что вы до сих пор не смогли до конца пережить скорбь о потере ребенка, поэтому не выходите замуж. Но то, что он пришел и сказал вам зло, я мало верю в это, если честно. Если честно, мало верю. Будьте серьезны, не будьте сентиментальны слишком. Да? Ясно то, что удовлетворять злого сына не обязательно, да, своим одиночеством. Но ясно также и то, что вам срочно нужно найти поддержку, в которой вы пережили бы и могли бы выговорить все то, что до сих пор лежит комом в связи со смертью сына, да, в сердце. Вы не сделали необходимого, иначе бы вы уже давно были счастливы, были бы замужем. Нет, то есть не соблюдена гигиена сердца. Поэтому я всем желаю не бояться эмоций, потому что эмоции и есть главная причина к тому, что мы утрачиваем подавление эмоций. Есть причина к тому, что мы утрачиваем способность любить. Искренние люди, любящие люди не должны слишком бояться показать близкому человеку любовь. Потому что до сих пор женщины делились на два класса в заключении. Первая группа женщин – это которые любят и поэтому не проявляют эмоций. И вторая, которые больше не могут уже не проявлять эмоции, и начинают их проявлять безо всякой любви. То есть любовь уже задавлена, и она начинает издеваться над мужчиной. Но оказывается, любящая женщина именно из любви к мужчине должна научиться говорить о том, что она переживает, что ее сердит в этих отношениях, что ее пугает, о чем она скорбит. И должна делать это с большим уважением. При Евадине. Тогда она только сможет спасти свой брак. Если она начнет подавлять эмоции, она в конце концов убьет любовь. Точнее, убить ее нельзя так просто, но просто перестанет ее чувствовать. И когда человек перестает чувствовать любовь, он не может жить больше. Не может жить, по крайней мере, с этим человеком. Это какое-то издевательство. Ходит любимый человек, которого я не могу любить. Да? И кто-то вообще говорит, а я тебя люблю, я без тебя жить не могу. Да? Поэтому будьте очень внимательны по отношению к эмоциям. Это энергия, которую мы не можем по-своему как-то ее там закручивать, зажимать. Да. Это божественная энергия изначально. И поэтому у нас не хватит сил ее побороть. Мы просто можем, что? Подавив ее, подавить любовь. Поэтому я желаю вам быть бесстрашными в своем переживании и мудрыми в том, как правильно переживать эмоции и таким образом научиться беречь любовь. Всего хорошего вам. Спасибо за внимание. Но я хотел сказать еще одну вещь. Я уезжаю, поскольку ситуация такова, что в ближайшие полгода мои обязанности супружеские и родительские, они потребуют большего моего внимания с моей семьи. Я не уверен, что я смогу на такое большое расстояние и на долгое время отлучаться из дома, поэтому наше расставание может затянуться немножко, должен предупредить. Мы будем делать все возможное. Я буду стараться заботиться о жене для того, чтобы она была счастлива и могла позволить или побыть одна с двумя детьми, заботиться о маленьких детях. Но если затянется наша разлука, я хочу, чтобы вы не теряли связи между собой и чтобы вы продолжали свои усилия в поиске знания, в поиске духовной истины и воспользовались уникальной возможностью, которая есть здесь во Владивостоке. Это возможность общения в духовных группах для изучения вед. В духовных группах на основе изучения культуры ведической. Это не просто религия, это даже вообще не религия. Это знание и культура человеческих отношений, человеческих ценностей. И здесь, во Владивостоке, вы можете посещать такие группы, духовные группы для общения с очень большими интеллектуалами. Я вам говорю, Дальний Восток славится интеллектуалами в области знания ведического. В Прибалтике нам и не снился даже такой уровень знания, как здесь, понимаете? У нас в Прибалтике даже сами имена ваших сограждан, они наводят трепет и уважение. И один из таких личностей – это Василий Рюрикович Тушкин.
Да. Удивительный человек, который живет здесь. И вот программы многие ведические, он курирует и ведет их, и разрабатывает эти программы, образовательные, обучающие. И те люди, которые работают вместе с ним, сотрудничают, они устраивают вот такое общение. Я вам очень советую продолжить общение между собой, общение с этими удивительными людьми и общение с ведическим знанием здесь, в своем городе, не скорбя и не проливая слезы о том, когда приедет Руслан Рушевич. Счастливо, общайтесь, пожалуйста, общайтесь. Так я буду, в какой-то степени я буду рядом с вами, потому что эти люди – это мои единомышленники, соратники. Они скажут вам те же самые вещи, что и я, но, может быть, более в понятной форме. Я житель северной страны. Всего вам хорошего.
Аплодисменты нашему замечательному ведущему. Спасибо вам большое.
Спасибо. Это замечательные были три вечера, которые я провел вместе с вами. Спасибо. Еще один букет моим близким, моим вдохновительницам, моим музам. Всего хорошего.